Нам нужно сегодня быть счастливыми здесь и сейчас. Для этого нужно нам начать новую жизнь с этой минуты, с этой секунды. Обновиться. То есть счастье – это такое некое обновление нашей природы, наших мыслей, чувств. Жизнь становится привычной, острота жизни притупляется со временем. Это было в детстве, оно было розовым. Юность также была полная мечты, острых ощущений, нежных восприятий. А затем мы вступили в такую полосу привычной жизни, где мы должны трудиться монотонно, терпеливо, ежедневно. И нас иногда одолевает некоторое раздражение, неудовлетворение. Чаще всего так мы чувствуем себя. Какую-то постоянную неудовлетворенность. Слишком много приходится совершать усилий, слишком мало счастья. Недостаток чувствуем. Ну и на фоне еще каких-то негативных явлений, которые нас окружают в политике, в природе человеческой, негативной, нам становится труднее и труднее, и бывает, жизнь становится просто невыносимой у многих. Антидепрессанты, снотворные, много проблем. Семейные проблемы, браки, разводы – это стало сейчас обычным явлением. И все же мы надеемся как-то свою жизнь сделать совершенной, счастливой. Ну вот мы для этого сегодня собрались, как бы, чтобы эту тему дальше развивать. Я не думаю, что сегодня дам рецепт, и все станут счастливыми. Сегодня же, прямо сейчас, здесь и навсегда. Нет, это потребует усилий. Я тоже иду этим путем, путем поиска себя, смысла жизни, путем также обретения счастья. Это очень связано с близкими людьми, с кем мы общаемся, о ком мы думаем. Это связано также с нашей природой, которую нужно знать очень хорошо. Это связано со всеми мелочами, которые нас окружают, оказывается. Даже с пищей, которую мы едим, место, где мы живем, как мы заботимся друг о друге, насколько мы эгоистичны, какой у нас характер, какое у нас образование, культура, какие наши убеждения, какая наша вера. Так много факторов влияют на наши отношения. Так много несовпадений, несоответствий. Одной личности с другой личностью очень трудно найти соответствие, гармонию. Как это сделать? Сегодня мы будем говорить о двух вещах вот в контексте счастья сейчас. Все же такое счастье сейчас. Это актуальная тема, потому что быть счастливым прямо сейчас – это наша природа. Каждую секунду мы хотим испытывать какое-то счастье. Что-то позитивное, положительное. Каждую секунду, это спросите у любого психолога, спросите себя. Можете не спрашивать никого, загляните в свое сердце, увидите ответ там. Да, каждую секунду, каждое мгновение готов испытывать какое-то счастье, что-то удивительное, умиротворяющее, радостное, дающее надежду на жизнь, позитивное, энтузиастичное. Так много оттенков счастья, знаете, может быть, такое разнообразие. И я готов к этому. И древние говорили, мудрецы, все, иначе это не мудрец, что счастье внутри нас. Любой мудрец, любое учение мудрое, посмотрите, вы найдете этот ответ. Счастье есть, но внутри, недосягаемое внутри у нас, скрытое. Чем же оно скрыто, это счастье? Почему оно где-то там внутри у меня и что это такое? И так были различные эксперименты, опыты, психологически с людьми, их наблюдали в различных обстановках. И вот обстановка однообразия. Человека закрывают в камеру на определенное количество времени. Собственно, он сам может решить, когда выйти оттуда, насколько он выдержит это испытание. Однообразная обстановка, белая камера. Ничего там практически нет. Нет никакого разнообразия, ни даже зеркал. Нет звуков, монотонное освещение круглые сутки, часов нет, не на чем остановить внимание, и время пошло. И человек начинает делать странные вещи, которые раньше никогда не делал. Начинает делать какие-то глупости, начинает играть с подушкой, с белой, или просто начинает вдруг крутиться, бегать, что он раньше никогда не делал. Скука называется, он не знает, что делать, ему плохо. Плохо сидеть в этой однообразной комнате, не знаю, сколько времени, не слышу ничего, не видя ничего нового. Через трое суток, как показывают эксперименты, опасный эксперимент оказался, потому что через трое суток человек ожидает разрушения разума. Он буквально немножко сходит с ума. Он сначала видит галлюцинации, ему что-то кажется, а потом звуки. Начинает разговаривать с собой, он уже не понимает, где сон, где реальность. Он путает сон и реальность, не понимает, спит он или бодрствует. С ним начинаются странные, очень странные вещи. Эксперимент прекращается, потому что дальше уже разрушение психики. Это вот это желание наслаждаться, неудовлетворенное счастье. В однообразии невыносимая мука, разрушающая нашу личность. Представьте себе. Мы знаем, как если людей в самолете несколько часов просто смотреть в спинку противоположного кресла, это будет пытка. Есть иллюминаторы, есть какие-то там, не знаю, развлечения. Люди должны либо спят, либо жуют, либо едят. Они должны чем-то быть заняты, иначе сразу же пытка начинается. В одном высотном здании когда-то на Западе были лифты, хоть и скоростные, но там достаточно долго нужно было ждать, чтобы подняться на высокий этаж. Люди стали жаловаться, что лифты слишком медлительные, хотя они были скоростные. Вышли из положения, в лифтах поместили зеркала с тех пор. Жалобы прекратились. Все, люди были заняты. То есть каждую секунду мы должны что-то видеть, что-то слышать, или хотя бы переключать внимание с одного на другое, с одного на другое, с одного на другое. Сейчас идет лекция. Ну, звук. Есть на сцене какой-то персонаж. Вот он как-то жестикулирует, что-то передает. И в течение часа мы сможем спокойно сидеть. Смотрите. Мы не будем испытывать каких-то больших проблем. Но если попросить зал посидеть час спокойно, без всякого действия, без звука, без ничего, будет очень трудно. То есть самое трудное – оставаться с самим собой, общаться. У нас нет этого общения. Практически нет. Все наше счастье как бы во внешнем мире, в каких-то объектах, где ум постоянно перебирает и чувства перебирает одно, другое, третье, одно, другое, третье, по кругу, одно, другое, третье, одно, другое, третье. И всегда чего-то не хватает. Всегда чего-то или кого-то не хватает. Представьте, какая потребность быть счастливым. Каждое мгновение фактически. Поэтому скука – это одна из самых как бы, распространенных явлений страдания в этом мире. Скука, с ней очень трудно ее преодолеть. Поэтому очень разные развлечения, вот эти смартфоны, или айфоны, или там интернет, где кнопки нажимаются, и там разнообразие, люди поглощаются, особенно дети, мания возникает, зависимость возникает, очень сложно с этим что-то сделать. Почему? Потому что мир вокруг скучный. Ко мне однажды пришли родители одного подростка 15-летнего, сейчас, наверное, уже взрослый человек, и они сказали мне, по секрету, просили помощи. Сын стал наркоманом, мы недавно узнали об этом. Удар по нашей семье. Не могли бы вы помочь в этом? Говорю, ну давайте, приводите вашего ребенка. Привели юношу 15-летнего. Хороший, симпатичный, молодой человек. Культура у него, все в порядке. Я с ним стал говорить на эти темы. Я говорю, ты понимаешь, что такое наркотик? Ну ты осознаешь вообще разумом последствия, какие будут... Любой нарколог распишет твою жизнь теперь, с чего ты начинаешь, чем ты закончишь и когда это будет. Что ты потеряешь на этапе шаг за шагом, а потом потеряешь и жизнь, и здоровье. Готов ли вот таким путем пойти? Ты отдаешь себе отчет? Ты сознательно встал на этот путь? Он говорит, я понимаю, мне уже говорили это. Есть у меня разум. И вы знаете, говорит, на самом деле не так уж трудно отказаться от этого приема наркотиков. Самое трудное потом быть в этом скучном мире, в этом статичном, скучном, замкнутом мире, где все замкнуто, где нет понимания, общения. Вот это, говорит, мучительно очень. А отказаться от наркотика оказывается не так сложно. И у меня есть друг, старый наркоман, бывший когда-то. Он сидел на очень больших наркотиках. Он отказался легко, когда обрел духовные знания. И таких примеров огромное количество. То есть все возможно для человека. Если он испытает более высокий вкус, он легко откажется от низших вкусов. И этот вкус, высший вкус, в моей природе. В моей собственной природе. Никто мне не должен это дать. И неоткуда это мне брать. или отбирать у кого-то. Нет смысла в борьбе за существование. Если мы хотим обрести счастье, нужно просто познать свою природу и действовать согласно своей природе. Конечно, это требует усилий. Наш ум, наши чувства запрограммированы на престиж. Это враг счастья. Вообще, что говорится в Ведах, формула противоположная. Чем больше человек стремится к своему счастью, тем более становится несчастной. Все наоборот. Первый становится последним, говорится. Последний становится первым. И путь к счастью описывается. Он описывается. Описывается поэтапно. То есть можно встать на этот путь. То есть какие проблемы? Не то, что у нас нет знаний. Знания есть. Вот встать на этот путь сложно. И встать, и дойти до конца, не сойти с этого пути не так-то просто. Почему? Из-за влияния внешних искусственных факторов, в которые мы больше всего верим. Верим в интернет, верим в айфон, верим в деньги, верим в карьеру, верим в богатство, в роскошь. Хотя, с другой стороны, наша природа говорит, нет там счастья. Но все равно я к этому стремлюсь. Как трудно эти вещи две совместить или что-то одно выбрать из этих двух вещей. Где это счастье? Вот деньги конкретно есть, видите, вот. В будущем я буду богатым, знаете об этом? В будущем я буду миллиардером. А кто-то сейчас? Неважно. В будущем я кто-то, а сейчас неважно. Вот она наша ловушка ума. Вот на что сейчас современный человек настроен культурой, образованием на будущее, светлое будущее. Настоящее неважно, кто ты есть. Потому что в настоящем я, собственно, ничего из себя не представляю. С точки зрения счастья, ну, так себе. А бывает и хуже среднего, если честно признаться. Живу как обычный человек, так же желудок такого же размера, как у богатого человека, у бедного человека. И во сне мы забываем, кто богатый, кто бедный. Наслаждаемся мы примерно одинаково. Разницы-то, собственно, большой и нет в этом. Но что мы думаем? О, у меня много денег, это для ума, знаете, этот стимул. Представьте, человек приходит и говорит, дайте мне номер в гостинице, в этой гостинице, люкс. Хочу. Самый дорогой. Чтобы была отдельная там, приемная, и рабочий кабинет, и спальная, и столовая, и ванная, и душ, и все остальное. Я поселяюсь туда на несколько лет вперед. Сейчас у меня денег ни копейки нет, но, понимаете, я в будущем миллионер. И когда деньги будут, я вам заплачу. Можно я поселюсь в гостиницу? Потому что в будущем я миллионер. Я так представляюсь. Но это не сработает на практике. Мало ли что думаю о себе. Это самомнение, это враг моего счастья. Самооценка, высокомерие, наполеонство. Мы кому-то подражаем, на что-то мы нацелены, мы даже внешне так пытаемся выглядеть, как будто мы успешные люди в обществе, скрывая все свои недостатки и слабости. Это главное сейчас наша деятельность жизни современной, скрыть свои недостатки, скрыть под хорошей одеждой, под хорошей квартирой, под хорошей прической. И мы это научились делать, создавать иллюзию какого-то красивого, хорошего человека, а потом в близких отношениях мы разочаровываемся, как правило, все. Оказывается, там за этой какой-то красотой, за этой культурой внешней не совсем соответствует личность, ее природа, ее качество. И мы в браке можем разочароваться, в детях можем разочароваться. Даже и в себе разочаровываются сейчас многие люди, потому что сами себя обманывают в итоге. Как? При помощи ума. И вот это главная вещь. Йога означает контроль ума, способность управлять своим умом. Что нужно думать о себе и о других? В Бхагавата-пуране есть такой текст. Это древнее послание на санскрите. Сейчас не процитирую санскрит, но перевод помню. Каждый человек в этом мире думает «я» и все остальные «они». Не так ли? Скажите, а как еще нужно думать? А вот неправильно мы думаем. Мы не будем так счастливы. Потому что это неправильная самооценка. Неправильная постановка вопроса. Нужно думать, я и все остальные тоже такой же, как я. У всех есть такой же я, как у меня. Вот это правильная оценка. Это порождает совсем другое отношение к людям, к живым существам. Говорит, веди себя с другими так, как хотел бы, чтобы обращались с тобой. Я и там такой же я, точно такой же я. Такая же ценность. Но распространено мнение другое. Я, а это все остальные они. Безличность такая масса, знаете, толпа, народ просто. Вот как в городах люди научились так смотреть на всех окружающих. Я их не знаю, это они, не знаю кто. Но они такой же я, как и я. Я точно такой же. Вот это отношение, это начало как бы честной жизни, честной постановки вопроса. Потому что счастье невозможно без взаимоотношений. С одной стороны, я могу ощутить свою чистую, счастливую природу, да, но следующий шаг, нужно поделиться этим. Ты неполноценный, если я вдруг что-то удивительное знаю, ощущаю, если я люблю, чувствую, то что дальше? А дальше мне нужно кому-то об этом рассказать, какой-то достойной личности, кто не завидует мне, не расстроит его мое счастье, а вдохновит также. И вместе мы усилим это чувство еще больше. Оно выльется потом в творчестве, в танцах, в песнях, в чем угодно, в словах, в поведении. Это культура, понимаете, культура счастья. Она потрясающая, эта культура счастья. Откуда мы знаем? Да вот знаем, знаете, из древних книг была какая-то такая культура. Когда-то она описана, она представлена, и есть вещественные даже доказательства этому. Это можно изучать, сейчас анализировать. Она расписана, как начинается эта культура, и как это счастье углубляется. Начинается она со шрадхи. На санскрите шрадха означает вера. Это начало счастья. В безверии означает депрессия. Что такое депрессия? Я не верю в себя и в других людей. Это безверие. Область безверия, тьма называется. Безнадежное состояние. И мы еще живы только потому, что во что-то верим. В деньги или в успех, в карьеру, в друг друга, в семью, не знаю, во что, в старость свою, может быть, спокойно кто-то верит, чтобы заработать себе на старость, в это верит, в такую вещь, и стремится к этому. Пока мы верим, пока мы к чему-то стремимся, называется жизнь. Но когда человек перестает верить в себя, вот это самое тяжелое состояние называется. Мы можем сказать, что я верю, что есть счастье, я верю, что есть чистота, любовь, но я не верю, что я смогу это получить. Я уже пробовал. Вот таким образом мы опускаемся на колени перед этой иллюзией мира. Малодушие проявляем, слабость проявляем. Это называется депрессивное состояние или бездумное существование. Ну, живу, как все, и не надо об этом думать. Я отключаюсь, я равнодушен становлюсь к жизни, к смыслу жизни, к красоте, к любви. Уж как-нибудь, как все, проживу. Это область безверия. Но когда человека проникает вера возвышенная, вы видите в нем симптомы света энтузиазма. Вера – это избыточная энергия, фонтан. Как мы приводим бытовые примеры, чтобы проиллюстрировать такие вещи? Свадебный процесс, молодые, они улыбаются, они счастливы, вот у них свадьба, у них семейная жизнь, они верят в свое счастье, вера, поэтому на их лицах есть счастье. Самые счастливые на свадьбе – это молодые, которые женятся. Остальные все плачут, особенно старики. А они вытирают слезы, поздравляя их, и говорят, ну берегите теперь друг друга. Может, у вас что-то получится. Не так-то это просто, не знают на опыте. У них нет такой же веры, знаете, они знают, что в жизни будет всякое, трудно будет. А молодежь не понимает, что вы так плачете, что мы же любим друг друга. Вы не видите, что у нас же любовь, мы же верим, у нас вера. И вот. Это вера. И чтобы эта вера не привела к разочарованию, это опасно. Опасно, когда вера разбивается обо что-то. Это бывает смертельно опасно, когда человек теряет веру. Он может стать бомжом вообще. Может упасть в самые низы общества, если потеряет веру. Многие из коммунистов, когда рушился Советский Союз, они упали до самого низу. В алкоголизм, куда угодно, в бандитизм. Это все было, мы все это видели. Это было мощное падение, мощное разрушение веры людей. И оно сопровождается выходом негативной энергии, когда вера рушится. Очень страшная картина. Поэтому прежде всего оберегается вера, чистота, вот как у детей. Они счастливы, потому что у них есть вера, врожденная вера. Они верят в маму, в папу, в мир, который ждет, когда они вырастут. Они туда сейчас вступят в жизнь. Их, конечно же, там встретят с распростертыми объятиями. У них розовый свет, у них эта вера. Они такие вот радостные, они постигают мир. Им интересно, понимаете? А когда сталкиваются, и вера их начинает рушиться, оказывается, мир не так уж ждал меня. Все места, кажется, заняты уже. Это нужно как-то завоевывать, как-то быть хитрым, что ли, обманывать, или как, или силы добиваться, или... И тогда они думают, да, надо стать успешным человеком. Нужно стать очень богатым, больше, чем другие, сильнее, чем другие. Вот так, может быть, такой путь. И вот такая схема. И вот этот тот путь, который мы проживаем в жизни, это путь нашей веры. Иногда она трансформируется, корректируется в течение нашей жизни множество раз. Мы выходим замуж за одного человека или женимся на одной женщине, потом наша вера меняется. Нет, давайте-ка я поменяю партнера, пока не поздно, пока я еще молода, могу начать новую жизнь. Надо переключать всю веру на другого человека. Здесь уже нет, здесь разбитое сердце, здесь плохие чувства, это нужно забыть. И вот мы пытаемся эту веру как корабль вести по своей жизни, и в конце нас ждет крушение. Вы не знали об этом, дорогие мои? Вы же верите, по глазам вижу. Я не хочу вас разочаровывать. Но в конце этого пути плаха с топорами Высоцкий поет. Это любой мудрец скажет вам. Не верьте в иллюзию. Если вы хотите быть счастливым, прежде всего, вы должны обнаружить счастье в себе. Ни в ком-то. Никто нас не сделает счастливым. Сначала нужно познать себя. И познавая себя, мы должны стремиться заботиться о других больше, чем о себе. Вот путь к счастью. Скрытый за 7 замками. Сейчас никто этим путем практически не идет. Только некоторые семейные люди, которые вот души не чают в своих детях, семье, отдают, конечно, себя, там какую-то жертву совершают. На это и уповаем, говорится, последняя наша надежда на семью. Но неизвестно, что из этого получится. Если нет науки, то неизвестно, что из этого получится. Даже великие отцы и матери, которые посвятили свою жизнь своей семье, как царь Давид, допустим, и Соломон, они были несчастливы в конце, что их дети так и не осознали величие того, что сделали предки. Пример Америки 60-е годы потряс весь мир. Мое поколение помнит об этом. Эти книги мы читали про Америку. Они в Советский Союз, эти книги, допускались через цензуру. Что такое кризис империализма? Вот, смотрите, богатые дома, небоскребы, вот такая цивилизация. Они купаются в шампанском. Они создали самую, наверное, богатую цивилизацию в мире, Америка. А какой результат? Хиппи и наркоманы. О, какой интересный был. Целое поколение погибло. Можете представить людей? А как это связано? Такой успех, смотрите. И вот вдруг вот такой странный результат. Почему-то люди были не удовлетворены этим богатством, вот этой вот работой. А Лев Толстой это объяснил. Говорит, что человек для своего удобства построил целый конвейер из этого общества для комфорта. Конвейер. Нажать кнопку только. И вы обеспечены. Но нажав кнопку, он теперь не может сам отойти от этого конвейера. Эти молодые люди думали, а что, мы так и вот будем около этого конвейера стоять, вот так вот до смерти просто работать бессмысленно. А как же счастье? А как же свобода? А как же любовь? Вот они так себе называли, дети цветов, свободная любовь. Они ходили обнаженными там на своих фермах, общество сколачивали такие, принимали наркотики, надеясь познать себя, вот этот вот свой дух, вот это вот свое счастье через чакры, открытие чакры, через наркотики. И они просто гибли. Танец с наркоманами. Может быть, вы знаете исторически, что Тимоти Лири в то время изобрел ЛСД. Оно было узаконено. Да, никто не подозревал в этом опасности. ЛСД был синтезирован для психоделических опытов, который проводил Тимоти Лири. И он с руководства такие книжки издавал вместе с этими дозами наркотиков в киосках. Каждый мог взять это руководство, дозировать эти препараты и идти этим путем трансцендентным, так сказать, познавать себя. Это был способ познания себя тогда, в то время. И люди подумали, вот она свобода, ни от чего не зависишь. Ни от общества, ни от денег на это устройство, ни от работы, ни от пенсии, ни от этих вот страховок. Сколько всего сейчас, знаете, нужно делать, где же счастье? А очень просто дозу ЛСД и началось путешествие внутри себя.
Сейчас молодежь нашла какой-то новый способ, химически говорят, но очень опасный. С ума сходит от какого-то наркотика. В мою бытность они нюхали клей в подъездах. Я видел этих странных подростков. Да, вот вам смешно. А последствия недалеко не смешные. Серьезное дело. И из многих-многих тысяч людей говорится, «Манушинам сахатришука читедати сидае», древний санскрит, из многих-многих тысяч людей давали один стремиться к совершенству, то есть к счастью как таковому. Поэтому сначала нужно понять, что такое счастье. Есть ли оно вообще на самом деле? Спешу сказать правду. В этом мире счастья нет. То есть его не надо искать в мире. Это опять та же тема, видите. Счастье – это я, чистое я. Во мне есть природа, чистая природа. А она есть источник счастья, который вот ожидает этого счастья каждую секунду. Это ее природа, быть счастливым постоянно. Поэтому мы вот ищем, перескакиваем, мы вот включены в эту жизнь, в поиски, во внешний мир и не находим никогда. Ну вот, помните эту историю мускусного оленя, например. Мускусный олень по весне выделяет мускус из собственного пупка. Это духи, ароматическое вещество, очень ценное. И когда этот запах мускуса попадает в нос самому оленю, он с ума сходит от него. Так возбуждается весна, это называется гон, весенний гон. Он ищет объект, пока не найдет олениху. И думает, вот мое счастье. Но побудительная причина исходит от него самого. И проецируется на кого-то. Вот что происходит. Мы свою эту внутреннюю природу забытую проецируем на внешний мир. А внешний мир мертв. Так говорят мудрецы. Тело называется асад. Это комок материи, хотя хорошо устроенный. Хитроумное устройство очень, даже биологическая машина прекрасно создана природой. Самовоспроизводящая это... Мы рождаем детей, мы воспроизводим мы сами себя поддерживаем, у нас тут есть тонкое тело, разум, ум, чувства. Мы добываем себе пищу и так далее, мы организуем общество. Но это все делает материальная природа, не мы с вами, не сознание, не душа. Потому что наша душа, наше сознание маленькое, даже не может понять, что в теле происходит. Никто не управляет своим телом как... нервной системой, пищеварительной системой, кровеносной системой. Оно действует просто по законам природы. Это часть этой огромной природы, мое вот это тело физическое. И все эти тела вокруг – это подобны машинам разных типов, где один и тот же водитель того же качества, но в разных машинах совершенно по-разному себя проявляет. И мы называем это мужчина, женщина, дерево, трава, насекомое, не знаю, кого угодно, все живые существа, разные типы машин. А жизнь, суть ее одна – это счастье. Все в поиске счастья. Даже микроорганизмы стремятся удовлетворять свои чувства, если у них есть касание какое-то или вкусовые ощущения. Все стремятся к этому, все стремятся взаимодействовать чувствами, 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 чувствами. И самая организованная как бы машина – это человеческое тело, где очень тонкое устройство, видите, у нас есть память сердца, то есть любовь. Начинаем чувствовать любовь. Любовь – это сосед души. Собственно, душа – это и есть любовь. Очень трудно описать вещественную душу, но в Гите описывается. Несколько точек зрения. Как можно это увидеть по факту, не теоретически? Дух. То есть само живое существо. Отличное от этой кожи, от костей, от процесса старения или увядания. Мы отличны от этих процессов, потому что это действует просто материальная природа. Личность в теле меняющемся не меняется никогда. Я. Я остается тем же самым. Я могу чувствовать себя по-разному. Это другой вопрос. Я чувствовал себя ребенком и думал как ребенок. А потом я поменял свое представление жизни, когда подрос немножко и влюбился в девушку и захотел жениться. А затем еще раз поменял свою точку зрения и ощущения, когда устроился на работу, сложил себе карьеру. А в старости еще что-то стал понимать. Но это был тот же самый я. Не кто-то другой. Я не изменилась. Личность та же самая была. Неизменная. Вот это есть душа. Первый пример. Первый пример Бхагавад-гиты. Вот это счастье неизменно внутри меня. Не меняется. И все, говорит, любви все ждут покорные, и старики, и молодые, и дети все ищут счастье, все любви, это я неизменно ищет счастье. В любом возрасте, при любых обстоятельствах, в любой стране, какой бы ни были концепции измов, коммунизмов или капитализмов, или вероисповеданий, неважно, все стремятся к счастью. Все живые существа. Природа, природа, я. А тело просто говорит, хочу есть. И мы должны это делать. Хочу спать, и мы должны устраивать это все. С возрастом особенно вы начинаете понимать, что столько возни с этим делом. Пока мы молоды, может быть, это доставляло нам радость, там, знаете, как-то. А потом, кажется, как-то бремя. Для тех, кто постиг душу, тело становится бременем. С ним много возни, слишком много тратится время на поддержание тела. Потому что наша духовная суть совершенно свободна. Стремится к свободе полной. И второй момент. То, что пронизывает все тело, авинаши туда двити яна идам сарвам татам, санскрит. То, что пронизывает все тело, неразрушимо. Написано в Бхагавад-гите. А что же пронизывает все тело, каждую клеточку? Сознание, совершенно верно. Вот еще один признак души, факт. Но смотрите, в равной степени сознание находится в кончике пальца, в мозге, в органах восприятия, в ногах, где угодно. Разницы нет, одинаково. Для сознания, которое распространено по всему телу, это все я. Одинаковая ценность моих рук, ног, головы, что бы то ни было. Потому что одна энергия пронизывает, одно сознание пронизывает. Если у меня палец заболит, я потрачу на него сотни или тысячи долларов, чтобы лечить его. Я не скажу, а это же не голова, давайте его 5 пальцев, 1 выбросим, да и все. Ну, что тут незначительное. Нет, это тоже я, простите. Я не могу расстаться даже с частичкой этого я, потому что я неделимо, говорится в ведах. Неделимо. Нам вызывает ужас. Если мы разделим тело на части, нас вызовет ужас этого восприятия, потому что живое существо неделимо, это неестественно видеть разделенное на части тело, которое мы отождествляем живым существом. Но тело – это не живое существо, это набор просто элементов материальных, его можно разделить на части, а дух неделим. Один человек потерял ногу, и он здесь сказал… Я его спрашиваю, ну как ты с одной ногой, вот расскажи, что ты чувствуешь, но у тебя до сих пор болит? Говорит, болит, говорит, до сих пор. Фантомные боли называют это врачи. Ноги нет, а она все равно болит. Я говорю, ночью просыпаюсь, потому что нога у меня болит, которой нет. Фантомная боль. На тонком плане она есть. На грубом ее нет. А на тонком она существует, я ее даже чувствую. Вот такие вещи происходят тоже. Есть еще тонкое тело, грубое тело. И так действует материальная природа. Это автомат. Просто мужчина и женщина смотрят друг на друга и автоматически привлекаются. Автоматически. Там, где юноша и девушка общаются постоянно, там будет секс. Так написано. Все. Автомат. Гениталии включаются автоматически. Глаза, потом приближаются, запахи, речевые аппараты, слух, касание и совокупление. Все попадаются в эту ловушку. Это просто ловушка материальной природы. Молодежь бежит куда-то. Куда? Взрослые говорят. Куда? На танцы. Чтобы вовремя было дома. В 9 часов, не позже. Потому что мы знаем, чем кончаются танцы. Природа действует автоматически. А этот глупец еще просто не понимает. Он думает, какая природа? Я что хочу, то и делаю. Не так ли? Я же хозяин. Да нет, ты не хозяин. Природа действует через себя. И как же быть? Будь осторожен. Не потеряй свою честь. Эта природа должна служить духовной природе, нашей чести, нашей чистоте. Эта природа подчиненная, вспомогательная, но она важна. Испортишь эту природу, ничего не добьешься. Не сможешь подняться на ноги. Бывают процессы необратимые. Хотя в сердце ты такая же душа, но ты можешь испортить эту природу и потерять шанс. Потому что человеческая форма жизни, говорится, это шанс подняться на духовный уровень счастья. Что такое духовное счастье? Независимо ни от чего. Ни от денег, ни от квартиры, ни от чего на свете. Это счастье в сердце человека. Это второй момент. Оно пронизывает все тело. И третий момент. Как можно теперь это ощутить? Почувствовать самому. Душу, эту частичку счастья. Это был просто анализ. Вот тело меняется, я не меняется. Можно об этом подумать, проанализировать, сказать, да, вот что-то в этом есть. Пронизывает сознание все тело, точно пронизывает, так и есть, хорошо, тоже можно об этом подумать. Мало ли какие концепции, что у меня в голове крутится там, то, что нервная система, там, импульсы, там еще что-то там, всякие вещи. Надо проанализировать, да, серьезно заняться этим, хорошо, разобраться. А вот как это почувствовать? Да, третий вариант. Вот это самый важный вариант. Если мы хотим счастья, нам нужно понять практическую сторону. Духовное счастье – это исходит из бескорыстной деятельности. Всякий, кто делает что-то от чистого сердца бескорыстно, знает, какой прилив энергии наступает после этого. Это написано в Ведах, что любой человек может быть счастлив только одним способом – через ягью, через жертву и никаким другим путем. Пока человек думает только о себе, он обречен на поражение. Но у нас-то как учили? Теория вероятности. Мы так вот, как в игре в кости, подкинем, оп, выпало, оп, кому-то не выпало. И вот мы подкидываем каждый день вот эти кости, год за годом, день за рождением, день за днем, и думаем, может, выпадет счастье или не выпадет? Не выпадет. Мы обречены, это называется нитья бадха на санскрите, мы внизу, в колодце материального существования, оттуда выхода нет. Это существование просто увеличивает, углубляет страдания. Чем больше стремимся к комфорту, к материальному успеху, тем тоньше становится страдание. Буквально человек гниет в комфорте, задыхается от скуки и страданий, от собственной жадности, от страхов, от беспокойств, как это все сохранить. Вот эти тонкие проблемы современного мира – это сейчас настоящий бич общества времени. Снотворные, там, желудочные болезни, сердечные болезни – раковые заболевания, аллергии сейчас, иммунная система падает, уже рождаются с патологиями все больше и больше людей. С онкологией рождаются. О чем мы сейчас можем говорить вообще? О чем мы сейчас говорим? Если уже рождаются дети с онкологией все чаще и чаще. Это как грипп уже. Эпидемия. Огромные институты, не знаю, кардиологии, огромные институты онкологии сейчас делаются, чтобы изучить все-таки эту проклятую болезнь. Что же с ней все-таки делать? Откуда она вообще взялась, вот эта вот напасть? Год назад, наверное, я был у Манашвили в Бушетии, Грузии. Шалом Манашвили, возможно, вы слышали, это гуманная педагогика. Он известный человек очень. Великий человек, так скажем. И там красиво, Кавказ, и горы. Но я опасаюсь ходить туда, в горы. Почему? Потому что там клещ. Энцефалит. Я спросил его, у вас тут есть этот клещ? В горах тут? Он говорит, а что это такое? Я говорю, ну, такой он впивается в кожу, там прям откладывает яйцо, вот он там еще заразу несет. Энцефалит смертельную. Страшная болезнь. Человек уменьшается до таких размеров, скручивается. Разрушается страшная картина, что с человеком происходит. Теряет разум и все такое. Он говорит, нет, такого у нас здесь нет. Нет энцефалита. И тут я вспомнил. Его и не было раньше. Его не было. Мы бегали по лесам свободно, в Сибири, там, не знаю, там, на Дальнем Востоке я там жил. Ничего подобного никогда не было. Не слышали об этом. И вдруг в какой-то момент сказали, о, энцефалит, а что это такое? О, рак, а что это такое? А ну какой-то несчастный случай с кем-то, и мы не знали, что это станет эпидемией просто повсюду повально. Что с природой происходит? Веда говорится, что посеешь, то пожнешь. Человек – причина этого. Он ищет счастье, разрушая окружающий мир. Вот этот путь истощения природных ресурсов, эксплуатация природы заканчивается смертью. Почему? Образно говоря, природа – наша мать. Факт. Кто не согласится? Мы в лоне своей матери сейчас находимся. А скажите, пожалуйста, какое наказание за то, что кто-то хочет овладеть своей матерью? Смерть, говорится. Вот пока мы идем этим путем, мы идем путем смерти. Откуда эти ядерные оружия, там, нейтронные, психотронные, такие, тысяки, другие. Сейчас столько, столько способов контролировать, управлять, подавлять человека, природу, использовать, эксплуатировать. И что же, какая реакция? Безверие, депрессия, страхи, недоверие, разрушение семейных традиций, врожденные заболевания, энцефалиты. Как это все тонко связано, мы даже не можем понять, разобраться. Но почему? Почему? А как это? Расскажите мне механизмы хотя бы. Иду я однажды с лес на Дальнем Востоке, еще учился в школе. А какой-то старик в городе, когда я подошел, спросил меня, там в лесу много в этом году шишек кедровых? Там кедровый сланник на севере Сахалина. Я ему говорю, шишек там просто море в этом году, просто все усыпано их кругом. Значит, будет много красной рыбы, он сказал. Я до сих пор не могу понять эту связь. Как количество шишек связано с красной рыбой, с количеством. Но есть, наблюдаются, есть такая связь. Если вы выходите утром рано на работу, и навстречу идет женщина с пустыми ведрами, можете обратно домой заходить, ничего не получится сегодня. Все. Может, на работу вообще можете не появляться, лучше вообще не ходить туда. Примета такая, работает. Попробуйте. А если с полными ведрами, ну все, бегите, все нормально. В этот день повезет наверняка вам. Если паука увидели утром, к неприятности, он вас предупреждает. А вечером хорошая новость будет. Если утром вышли неблагоприятный знак какой-то, что делать? Есть один выход, слушайте внимательно. Подходите к дворнику и кланяйтесь ему до земли вот так вот. Он, конечно, удивится, но этот день будет удачный у вас. Вот запомнили, да? Вот это как стать счастливым здесь и сейчас, я говорю. Есть много неблагоприятных признаков. Но также говорится в Писаниях одна вещь, что если утром вы утро посвятили мыслям о Боге, никакие неблагоприятные факторы на вас не действуют. Ни духи, ни привидения, ни какие-то другие явления не заденут ваши чувства и ваше достоинство. Получайте защиту. Если ум возвысится над всем этим, вы неуязвимы. Вы находитесь там, где находится ум. Не тело. Тело можно куда угодно поместить. Нет, но в душе я совсем в другом измерении. Я где-то в будущем, в своих мечтах, у меня есть цели. У меня большой внутри мир, у меня там много места, я там могу себя найти. Вот это нужно изучить, себя. Где же я нахожусь? Куда же я двигаюсь? И большинство людей сейчас запутались, заблудились внутри себя, не знают ответы на эти вопросы. И ждут просто. А может, тут все-таки тут игральную кость подбросим, выпадет сегодня удача. Ведь бывает такое, да бывает. Когда-то в Ленинграде это вот была спортлото, лотерея на улицах. Крутили такие барабаны. Мы с женой там проходили, один человек выиграл там какую-то огромную сумму. Редко это бывает. И люди, когда услышали, все раскупили мгновенно все эти лотереи. Никто не выиграл потом. Ну, бывает же удача, видите. Мы бросаемся туда, может быть, нам там повезет. Веда говорится, невозможно заставить прийти к себе удачу. Невозможно найти ее даже. Она сама приходит, когда это нужно. Закон существует, когда приходит фортуна. Не случайное явление. Ну, вы можете найти солнце ночью при помощи фонарика. Где тут солнце? Ну, хороший пример. Оно само взойдет, придет время. Оно независимо. Фортуна независима от наших усилий даже. И от наших желаний. Как говорил один мудрец, не стремитесь увидеть Бога, а живите так, чтобы Он вас сам заметил. Вот как приходит фортуна. Как же должен так жить, чтобы удача обратила на меня свое внимание? Хоть бросил бы взгляд в эту сторону. И уже в моей жизни будет много интересного. Жизнь так устроена. Когда-то люди знали законы счастья. Начинается с веры. Веру нужно беречь. Никогда друг друга не разочаровываете в вере. Если человек в сердце имеет светлую веру, берегите это. Заботьтесь об этом ростке. Не завидуйте ему. И не сражайтесь, если у вас другая вера в сердце. Так мы вредим друг другу, нашему счастью. Если мы разрушаем чью-то светлую веру, мы за это несем последствия. Мы никогда счастливы не будем. Мы также в ответ потеряем веру. Фортуна отвернется от нас. Потому что фортуна, удача начинается именно со светлой, чистой веры. И, как говорится, вера в Бога, самая высшая. Но слово «Бог», знаете, сейчас такое трудное слово. Давайте заменим его. Чтобы не было никаких религиозных оттенков, которые сеют тоже сейчас противоречия, зависть, борьба вер. Все это приводит к тьме. Вера одна – это абсолютное знание, абсолютное счастье. Это вечность. Вот мы должны верить в самое возвышенное свято. Над всеми религиями, над всеми убеждениями есть наша чистая природа, о которой говорят все религии, истины и все веры. И туда они все стремятся. Поэтому здесь исключается конфликт, борьба и насилие. Ахимса, не насилие, не убий. Нельзя идти путем насилия, когда если встали на путь веры. Вера спасает нас. Не собственные силы. Собственные силы зависят от веры человека, опять же. В центре всего, это главный фактор Шрадха. С этого начинается какая-то цивилизация организованная. Если говорить научно, опираясь на веды, то 4 этапа, к счастью, цивилизации уже. На первом месте дхарма, потом артха, кама и мокша. 4. Дхарма означает вера. Или исполнение долга, это связано. Или религия, это тоже дхарма. Или высшая цель, это тоже дхарма. Одно слово обозначает все это. Или наша природа, тоже дхарма. Емкое слово. Но если обобщить, скажем, начинается с религиозных чистых заповедей. Они же хороши, что убивать не надо, красть не надо, лгать не надо. Вот это называется дхарма наша. Вот это и есть наша природа. Жадность не наша природа. Это покрытие, это искусственная вещь. Это приобретенная ложная природа. А врожденная вечная природа – это чистота и любовь. Надо отличить дхарму и адхарму. Искусственная дхарма, приобретенная дхарма. Можно приобрести плохие качества. Это не наша природа. Мы не рождаемся с плохими качествами. Мы их приобретаем со временем. Конечно, по наследству тоже что-то передается. Это факт. Но дети, они, как правило, чисты. От воспитания очень много зависит. Мы знаем, что да, можно приобрести дурные качества. Мы не рождаемся курящими. Мы приобретаем это качество от кого-то в процессе уже. Это не наша природа курить сигареты. Наша природа брать молоко из груди матери. Вот это наша природа. Остальные вещи искусственно созданы умом, примером и навязаны престижем. Настоящий мужчина. Ну тогда закури. Пойдем выпьем. Если ты мужик, выпьем, закурим там и так далее. Если ты мужик, дай, подойди тому в нос, дай хорошенько. Мужик, покажи, что ты мужик. Это искусственная природа. Потому что настоящая дхарма – это добро и любовь, это добродетель. И вот первый шаг цивилизации, к счастью, – это дхарма. Это добродетельные качества в человеке, высшие качества в человеке. И отсюда исходит артха, экономика, наше материальное развитие автоматически. Не верите? Если мы все будем честно трудиться, автоматически будет развиваться экономика. Не нужно совершать специальных усилий и ломать голову, как поднять экономику. Как избежать кризисов. Кризис – это приступ жадности. Вот и все в обществе. Организованный хорошо. Поскольку это хорошо организовано, что не все даже это понимают, они не понимают, а откуда кризис, как это случается. Кризис – неправильное распределение собственности. У кого-то слишком много, у кого-то слишком мало. Вот и все. Вот и весь кризис. Это значит, кто-то живет нечестно, не по закону дхармы, не по закону религии. У нас сейчас столько документов в подписи нужно сделать, а? Не так ли? Потому что мы не доверяем друг другу. А? Как фамилия? Покажи документы. И в документы смотрит, ну как зовут, как фамилия, говори, совпадет или не совпадет. Он еще и так проверяет, уже там фотографии уже есть. А зачем? Вот есть фотография, зачем документы? Вот вы скажете правду и все. Не надо печати, не надо там документов, не надо все делать. Раньше такого никогда не было. А сейчас мы же без этого не можем, потому что все лгут, даже без необходимости. Это написано в Ведах, что человек единственное существо, которое умеет лгать из всех других живых существ. Оно лжет сознательно. Иногда просто по привычке, для развлечений. Это называется адхарма, путь безбожия, ложь. Обмануть других, обмануть даже себя, приятное дело. Я могу обмануть себя, сказать, а души нет, и живи спокойно. Ешь, пей, веселись, принимай наркотики. Я могу оправдать свою жизнь бездушную какой-то философией ложной, и она мне выгодна. Если я живу греховной жизнью, разве я приму закон кармы? Вообще мне выгодно принимать Бога тогда, который судья, карающий? Да нет, мне невыгодно принимать вашего Бога. Люди испытывали сильный страх, когда слышали о законах кармы в 90-е годы. Один человек пришел, помню, где-то на квартире мы, я не помню, как это была лекция тоже, но я говорил о законе кармы тогда. В 90-е годы было много бандитов. И вот в аудитории оказалось несколько бандитов, потом как выяснилось. Они пришли послушать тоже о законе кармы. Один из них был наемный убийца, киллер. Этот киллер пришел со мной потом поговорить после лекции. Я таких людей еще тогда не видел, и я очень удивился, потому что у него были глаза абсолютно безжизненные, холодные. Ну как, какого-то животного, может быть. Обычно у людей есть какие-то чувства, если взгляды встречаются, мы начинаем чувствовать друг друга, а тут нет. И он сказал, если то, что вы сказали, правда, то это страшно. И сказал, я киллер. Ну, а в то время по телевидению были, помните, рекламы. Прямо по телевидению. Телефон, и киллера можно было заказать. Прямо. Телефон списывали по телевидению, по новостям. 90-е годы начало. Вот он был таким человеком. Я его спрашиваю, а можно вопрос? Скажите, что вы чувствуете, когда нажимаете курок? Расскажите мне. Это ему не понравилось. Говорит, нет, ничего не надо чувствовать. Ничего не надо чувствовать. Нажал курок и все, и ушел. Все, мишень, все, не надо думать. Если начнут чувствовать, думать, что это, знаете, там мама, папа, там у них дети там и прочее, у них там, я не смогу нажать курок. Мне нужно забыть, что это живое существо вообще. Я должен отбросить эту философию всякую. Не надо философствовать, не надо никаких проповедей мне. Просто мишень и зарплата. Ты должен пожертвовать знанием, чтобы совершать такие вещи. Называется адхарма. Ради собственной выгоды я отказываюсь от истины. От закона Всевышнего, от фортуны. Я сам себе фортуна, сам решаю, как добывать свое счастье. И каждый сам за себя в итоге. Это характеристика нынешнего времени. Каждый сам за себя. Нам очень трудно помогать друг другу в это время. Даже родственникам. Пускай пенсию платит себе государство. У нас своя жизнь теперь. Мы твои дети. Но что ты делаешь, мама, папа? Мы не можем. У нас своя жизнь. Каждый сам за себя. Вот так все больше и больше к этому склоняемся. Мы теряем душу. Теряем любовь. Теряем дхарму. А значит, экономика не может быть развита в таких условиях. Называется не экономика, а конкуренция. Экономические войны называется. Это не приносит счастья развития экономики. Только все больше и больше подчеркивает различия между людьми, кто выше, кто богаче, кто беднее и так далее, кто престижнее. Это вызывает много зависти, неудовлетворения, раздражения в обществе людей и безверия. Но если мы идем путем дхармы, экономика сама развивается. Потому что есть забота, есть благотворительность, это тоже дхарма, это добро. Мы помогаем тем, кому нужна помощь. Больным, или детям, или женщинам, или старикам. Мы защищаем, мы в обществе, мы вместе идем этим путем. Это дхарма наша. Мы же люди. Мы же должны понимать, что мы одна семья, а как же к счастью прийти? За счет кого-то не получится, что посеешь, что пожнешь, тебя потом тоже используют, разрушат. Время, законы природы, фортуна не улыбнется тебе. Не рой яму другому, сам ведь попадешь туда. Люди должны иметь образование в этом плане. И экономика артха не только деньги. Артха – это деньги. Но артха означает суть, тоже артха. Зачем деньги, тоже должны еще знать. Это тоже артха. Артха переводится как экономическое развитие, благоприятно. Артха – это что-то очень хорошее, благоприятное. Богатство, это достаток, изобилие, одежда, продукты. Все есть у людей. Артха. Но также означает суть, другое значение на санскрите – артха. То есть деньги – хорошо, но еще лучше знать, зачем. Деньги не даются в руки тому, кто не знает, зачем они нужны, их предназначение. Он злоупотребит этими деньгами. Вы же детям большие деньги не даете. Вы знаете, мало ли что на эти деньги он может купить. Он соблазн большой, он еще чувства не контролирует, он незрелый. Деньги, как оружие, не дают в руки незрелым людям. Как вы к деньгам относитесь, так и к жизни относитесь. Точно так же. Если прячете деньги, скрываете деньги, вы так и проживете скрытно, а других вы так и проживете в неведении и в бесславии. Бесполезная жизнь называется. И умрете, никто даже не вспомнит потом через короткое время. А если мы эти деньги приобрели нечестным способом и оставили своим потомкам, а по закону кармы они их прокутят, они не пойдут им в толк. Бесполезный это труд называется. Потому что нужно еще возразить смысл, зачем ты получаешь эти деньги и зачем ты передаешь это наследство. Смысл еще передать высший. Не забывайте о дхарме. Не теряйте голову, когда видите деньги. Не забывайте о сути жизни, о предназначении жизни. Потому что деньги служат этому счастью, но не являются счастьем сами по себе. Это слуга. Это средство лишь. Как кровь в теле. Они обеспечивают жизнью, энергию это тело, но жизнь это что-то другое. Что-то более высокое. Это путь к счастью. Да. И когда человек обретает вот это экономическое развитие, и все доступно, и можно наслаждаться кама, можно наслаждаться жизнью. Знаете, какое высшее счастье описывается в материальном мире? Дхарма артха. Кама означает, человек имеет славу доброго имени. Сейчас кама понимает слово извращенно. Не знаю, откуда это пошло. Какие-то недобросовестные люди каму, как кама-сутру понимает, что какое-то там эти сексуальное извращенное наслаждение. Какой-то глупец вот таким образом представил каму. Не потрудитесь, почитайте веды, источники. Нигде не найдете разврата. Не об этом там речь идет. Кама – это возвышение сексуальной энергии до сублимации, до духовной трансформации. Да, от камы начинается, но куда идет? К божественной любви, вверх, очищает. А этот путь вниз, к животному существованию, испускание семени в чужих жен. Это извращенная кама, это разврат называется, это запрещено во всех священных книгах. Поэтому нужно правильно понимать, что же говорит Священное Писание, никто никогда не поощряет прелюбодеяние. Или как есть понятие, однополые браки. Мы не против, что бывают такие отношения, издревле существовали. Такие есть примеры. Но почему называете это браком? Почему выписываете свидетельство о браке? С какой стати вы это связали с браком? Вот наш вопрос только. Если вы так хотите жить, живите. Но это не является браком. Брак – это артха. Там есть смысл, там есть династии, там есть потомство, рожденное от плоти и крови, и от моего тонкого тела также, где я могу передать самые высшие ценности, мне нужно хорошее иметь, плод, чтобы передать, материал, чтобы передать то, что я имею, поэтому мне нужно хорошее потомство. Вот что такое брак. А сейчас, что не секс-форма, то брак. Уже брак считается. Это не брак. Это просто чувственное наслаждение. Все. Нужно называть вещи своими именами. Мы не осуждаем, если кто-то так живет, но и не прославляем. Мы нейтральны к этому. Но что касается брака, это священный союз. Не смешивайте с этими вещами. Не оскверняйте брак. Брак – это священный союз. Кама – Это доброе имя. А как оно заслуживается? Да, жертвой. Ты живешь, жертвуя собой. Как семейный человек живет? Он приглашает гостей в свой дом. Знаете, в Грузии, в Тбилиси была тоже публичная программа. Примерно вот такой же зал был. И меня потрясла их культура, интересная культура. И я им рассказывал, помню, о трех способах достижения желаемого. Мантра, тантра, янтра. Вот эти вещи я объяснял, возможно, вы слышали с какие-то моих лекций в записи, я вкратце сейчас напомню. Можно осуществить желание при помощи мантры, при помощи тантры, при помощи янтры. Вот мантра означает звуковое обращение. Вот я обращаюсь к Богу и получаю желание. Скажешь, да, так просто? Нет, не так просто. Это работает только, когда есть отношения. А тантра работает, когда нет отношений. Я должен заслужить это. Не просто попросить, а заслужить, заработать. Тогда тантра. Через поклонение и служение я получаю зарплату. Тогда мне платят. Хорошо, я получаю желаемое. А янтра я не использую ни то, ни другое. Просто машину делаю, нажимаю кнопку, она мне служит. И могу человека эксплуатировать как янтру тоже. Заставлять его как в раба превратить. Это янтра называется. Я даю бытовые примеры, мантры. Говорит, представьте, я могу сейчас, если я вечером еду домой, я могу набрать номер телефона и сказать своей дочери или жене: дорогая, сейчас я буду через полчаса, готовь ужин. И все. Приезжай, мантра сработала. Все, ужин на столе. Легко, видите. Работает? Работает. Почему? Потому что дочь, жена, отношения есть. И мантра работает. А представьте, я ему говорю, это в Тбилиси говорю, а представьте, если бы я в городе, на улице подошел бы кому-то и сказал: приготовьте ужин, через полчаса буду. Что бы мне сказали? И тут одна женщина встала и сказала: нет, сказала, в Тбилиси вы можете любого попросить, он приготовит ужин. Я говорю, вот это да, в Тбилиси работает мантра до сих пор еще. В Грузии работает мантра, они гостеприимные, смотрите. На самом деле так и есть. Можете в любой дом постучаться и сказать: слушай, я есть хочу, заходи сразу же. Вот это семейные люди, вот это предписано так им жить. Гостеприимство. То есть это уже определенная жертва. Вообще предписано никогда не есть в одиночестве семейному человеку. Вы приготовили обед, собрались есть, не спешите. Выйдите на улицу в Смоленск и громко, не шепотом, скажите: кто голоден, будь гостем, заходи. Люди сначала шарахнутся подальше от вас, конечно же. Поэтому должны второй раз сказать то же самое и еще более приветливо. Не пугайтесь, не смущайтесь, пожалуйста, вот уважьте, будьте моим гостем сегодня. Он все еще не доверяет вам, человек, ну с чего ради, первый раз вижу на улице человека этого. Тогда вы третий раз скажете: ну не обижайте, пожалуйста, ну я специально приготовил, чтобы встретить гостей, ну будьте моим другом сегодня. Ну, может быть, хорошо. Но вообще должна быть традиция. Это традиция семейных людей. Вы представляете, какое общество будет уже благодаря одному этому примеру? Это предписано мудрыми, что счастье строится через обмен дарами. Жертва, жертва – это дар. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Вот у вас день рождения. Ну, поздравьте себя сами. Какие проблемы? Сходите, купите себе подарок. Заверните его хорошенько, тоже так бантиком. Подпишите открытку себе. Как вы себе дороги, опишите. За какие заслуги вы поздравляете сегодня себя. Приготовьте себе пир, сядьте, тост поднимите за себя. Ну, смешная картина. Печальная смешная картина. Ну, а те же самые вещи могут сказать гости, как дар принесут. И это счастье. Счастье – это дары. Это не заработок, а дар. Или дар Божий, талант еще, говорит у человека, если это тоже дар, тоже приносит счастье. Любой дар – это счастье. И вот давать дары, принимать дары – это первый шаг к счастью, к отношениям. Второй шаг, более тонкий – готовить освященную пищу и угощать друг друга. Чистой освященной пищей. Не водкой, пожалуйста, не мясом, а чистой освященной пищей. Вы увидите, как любовь будет развиваться в сердце. И самый третий, самый глубокий – процесс обмена любовного. Это сокровенные вещи из сердца обмениваться сокровенными мыслями, глубоко позитивными. Это счастье. Счастье – это жизнь, это обмен. Жили два брата. Помните историю? По соседству они жили, у них было одно пшеничное поле. Они делили урожай 50% на 50%. Вот 50% тебе пшеницы и 50% мне пшеницы. Но один брат был женат и много детей, другой холост. И тот, который был женат, думал, плохо спал по ночам. Думал, как-то вот странно. У меня семья, у него никого нет, а мы делим 50% на 50% пшеницы. И плохо спал очень. Я ему говорю, бери себе больше, у меня на старость дети позаботятся. А тебе кто позаботится? На старость хоть собери себе денег, бери больше 50%, мне не нужно так много. Не берет. А тот, который холостой, тоже плохо спит по ночам. И тоже думает, 50% на 50%, ну, плохо делать. Я ему говорю, бери больше, у тебя же семья, детей кормить надо. Мне-то не надо ничего. Не берет. И тогда этот брат... Женатый ночью спускается в амбар, берет мешок зерна, идет тайком к брату и в подвал, подсыпает ему зерна и спит спокойно эту ночь. А тот тоже по ночам делает то же самое, берет мешок зерна и тоже ночью подсыпает тому брату и засыпает спокойно. И так они жили, пока не встретились нос к носу, даже ночью с мешками. А ты что, куда? Да что-то не спится, а что-то за спиной, да так, и выяснилось все. Выяснилось, что они почти каждую ночь подсыпали друг другу зерно. Как вы понимаете, количество зерна в этом обмене не увеличилось, не уменьшалось. А счастье и любовь росли. Если мы, наоборот, увеличиваем свою собственность, счастье будет уменьшаться. Собственность не должна не увеличиваться, не уменьшаться в обмене. Количество крови в теле не должно не увеличиваться, не уменьшаться. Температура не увеличивается, не уменьшается. Значит, правильный обмен веществ. Все хорошо, тело здорово. Но если какая-то часть тела запретендует, нога, мне нужно больше литров, я сегодня больше работала, или рука, или голова скажет, я вообще самое главное, сюда давайте всю энергию, зачем ногам? Будут проблемы. Так размышляет эгоизм человеческий. Вот так устроено общество свыше, как одно тело. Вот так мы учимся избавляться от эгоизма. Вот так мы вступаем в семейные отношения, учимся избавляться от эгоизма. Вся наша человеческая жизнь – это чистилище, освобождение от эгоизма. Муж освобождает жену от эгоизма, а жена – мужа. Разводиться не надо. Пока не освободитесь от эгоизма, не надо разводиться. А вот когда освободитесь от эгоизма и черпаются отношения, ваша любовь поднимется выше, тогда уже не важно, вместе вы или не вместе, в сердце вы уже едины. Уже не важно будет физическое присутствие. А, есть такая любовь. Есть даже такая любовь, где не требуется физического присутствия. Она называется божественная любовь, где души объединяются. Как в ведической традиции, если женится кто-то, то специальный обряд проводится, огненный. На 7 жизней скрепляется их брак, на 7 жизней. Чтобы они больше не искали партнеров, а вместе через 7 жизней достигли духовного совершенства. Чтобы вместе освободились от эгоизма и достигли божественного сознания. Вот это предназначение брака и общества цивилизованных людей. Достичь божественного уровня отношений. С животного. На уровень дхармы, это уже человеческая жизнь, дхарма, религия. Обеты, заповеди, верность, забота, любовь, долг. Это человеческая жизнь. Трудная человеческая жизнь. Славная человеческая жизнь. И с этого уровня на божественный уровень. С животного на уровень человеческого, с человеческого на божественного. Вот это путь к счастью. Начинается с веры. Вера обязательно приведет нас к тому, что мы будем общаться с людьми святыми. Если вы избегаете общения со святыми людьми, вы не сможете прогрессировать. Нужно интересоваться этим. Читать, слушать, находить. Я читаю Пураны древние. Чем занимались, знаете, тогда праведные цари? Как они управляли? А они прежде всего искали святых в обществе. Это первое, что они делали. Вот с этого начиналась цивилизация. Вы должны найти святых в обществе, в Смоленске или в России, не знаю, или где-то еще, неважно, в книгах или вживую. Духовные наставники. Вот это первейший наш интерес должен быть. Кто такие святые люди? Бескорыстные люди. Вот у них мы и учимся. Потому что бескорыстная деятельность – это и есть признак души. Вот это значит духовный человек. Вот и все же просто. Общаясь с ними, мы очищаемся, возвышаем мысли, ум и стоим на путь возвышения. Это, возможно, трудно, никто не спорит, но это правильно. Мы не рекомендуем искать легкой жизни. Это все фарс. Ложь все это. Не бывает легкой жизни успешной. Посмотрите, жизнь любого святого, где там легкая жизнь? Там испытания, кому во сне не снились такие испытания. А они ничего не сетуют. Смотрите. Без проблем переносят все это. Какая сила духа, какое бесстрашие. Нам страшно даже подумать об этом, что с нами такое может произойти тоже, если встану на этот путь. Не беспокойтесь об этом. Все зависит от того, насколько мы духовно сильны. Настолько мы бесстрашны. Если человек постигает свою душу, он не боится вообще ничего. Никто не может навредить бессмертной душе. Невозможно. Но это вопрос познания, не теоретический, а практический. И цель именно этого пути – стать бесстрашным, обрести бесстрашие. Смерти не существует. Смерть – только страх существует смерти. Смерти нет. Есть переход. Мы это тело меняем в течение жизни много раз, так мы его сменим, потом этот тип тела и получим новую. Одежду сбрасываем, надеваем новую одежду. Веды так и говорят. Как человек сбрасывает старые одежды, бесполезные, износившиеся, одевает новые одежды, так же душа меняет тела одно за другим. Сколько мы сменили тел, чтобы обрести человеческую форму жизни? Факт, мы в человеческой форме жизни. А это же эволюция. Из низших форм жизни душа трансмигрировала, говорится. Выше, выше, выше. И теперь мы получаем возможность осознать душу, себя. Это высшее счастье осознать. Мы же ищем счастье, но мы об этом и говорим сейчас. Ни в коем случае не хочу вдаваться в религию. Я хочу использовать только факты, логику и научную основу. Душа – это сознание, это факт. И она отличная от тела, это тоже факт. Я не рука и не нога. Нет, я – это я. Просто я не знаю, кто я, другой вопрос. Я себя могу по-разному называть, кто же я, это путаница. Вот мне нужно это понять, кто же я. И почему я так трудно себя понимаю, и почему трудно понимаю других людей. Причина вся только в ложном я. Торокутывает вот эту чистую душу, ложная, приобретенная природа. Отождествление с этим механизмом. Красивое тело, я думаю, что я лучше других. Это просто оболочка твоей одежды. Красивая машина, большая машина, тоже чувствую, что я уже где-то рядом какой-то ржавый, там москвич проезжает. Я себя чувствую выше. Это ложное чувство. Ложное я работает. Кто-то образованный, кто-то необразованный. Веды говорят, что бедные и богатые не любят друг друга. Умные и глупые не любят друг друга. Это природная вражда. Причины нет, а они не любят друг друга. Как собака и кошка. Почему? Отождествляют себя ложно. Но простите меня, это тело временно. Сегодня вы ученые, из этого собака родились. Вы думаете, это неправда? Такое не может быть? Очень даже может быть. Потому что многие ученые современно живут как животные. Их образ жизни. А собака бывает очень умная. Мы на себя удивляемся. Какая умная собака. Вот если скажешь, понимает все. Так она ученая, прошла жизнь. Кошка тоже очень эгоистичная и тоже очень умная. Они по-своему даже умнее человека где-то в чем-то. Собака по запаху определяет, где наркотик. Человек не может, он зовет собаку, собака, помоги мне. У меня образование, тут майор таможенного досмотра. Но я не знаю, где наркотики. А? Бобик, где наркотики? Покажи. Бобик пошел, нашел, все, говорит, вот, пожалуйста. Квалификация. Выше, чем у человека. Нос собачий. Можно получить такой дар от природы. Итак, животные могут быть неплохо устроены, еще и лучше, чем человек. У них, естественно, шуба, одежда не нужна вообще, никаких забот. Берлогу себе сделать можно и переночевать. То есть они неплохо устроены в жизни. У нас проблем больше гораздо. И мы хотим хороших условий жизни. Потому что мы очень чувствительный народ. Особенно сейчас привычка обижаться. Все обиженные. Вот кого не встречаю, все на что-то обиженные. Вот потрясающая жизнь сегодня у нас. Вот это бич такой. Что же с этим делать? Вы знаете, что весь преступный мир – это обиженные люди. Это путь в безбожие, обида вообще. Нужно же понимать законы жизни. Если мы хотим быть счастливыми, не нужно быть сентиментальными. Иногда жизнь поступает с нами сурово, но мы должны понимать, почему это так. Чтобы не взращивать эту обиду и месть по отношению к жизни искусственно. Ничего в этом мире случайно не происходит. Ни с того ни с сего кирпич наброненный на голову не падает. Знаете об этом? Булгаков говорил, не я. Аннушка уже разлилась подсолнечное масло и купила, помните? Поэтому заседание не состоится. Все очень точно в этом мире действует, работает. На что обижаться? То, что мы заслужили, то мы получаем. Сейчас много женщин спрашивают об одном и том же. Как жить в семье? Муж такой, 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 такой. Дети такие, такие, такие. Родственники такие, такие, такие. Что здесь мне делать? Никто еще не спросил, что делать с собой? Спрашивают все святые. Что делать с окружающими греховными людьми? Я жертва, понимаете? Я единственный святой. В семье остальные все грешники. Что с ними делать вообще? Злодеи. Веда говорится, жена, женщина получает мужа только какого заслужила. Чего жалуетесь? Жалоба – это самое низкое восприятие жизни. Жаловаться на судьбу. Нет, давайте, поднимайтесь оттуда. Делайте что-то. Для других, не для себя. Вы жили для себя, поэтому попали в эту западню. Где? Вокруг вас такие же эгоисты. И они не могут друг друга переносить уже, знаете, уже смотреть друг на друга не могут, что эгоизм там и тут, и дети эгоистичные, и муж эгоистичный, и жена эгоистичная, и даже мать престарелая эгоистичная, так и не избавилась от эгоизма. Боже мой, ад. Каждый говорит только, что он хочет, и все. И никого другого не слушает. Все должно быть только по-моему. Нет, давайте разберемся, что хочет Бог от нас. Жизнь. Она же не случайно так сложилась. Представьте, если попал в тюрьму, говорит, кругом одни негодяи. А что за жизнь такая? Там было бы хорошо, но кругом одни негодяи. Вопрос в другом, как ты-то туда попал вообще? Ты же как-то заслужил это, а чего ты жалуешься на всех, которые остальные? Это еще об этом писал Лев Николаевич Толстой. Этот рассказ я прочитал много лет назад в старой-старой библиотеке в городе Уссурийске, потому что это... из советского издания всемирной литературы было изъято это повествование. Называется рассказ «Карма». Лев Николаевич Толстой написал. Он общался с Индией, там, с философией, знал хорошо эту индийскую философию. И он написал «Карма» об одном человеке, слуге одного купца богатого. Он был знаменитый борец, очень сильный и верный слуга. В общем, гордился хозяином своим слугой. На состязаниях он его показывал, гордился им, что он очень верный, очень честный слуга. Но случилось так, что он потерял деньги большие, этот купец, и подозревал этого слугу. И приказал бить его, пока не признается. Несчастного чуть ли не до смерти забили, и деньги нашлись в другом месте. Вот такой сюжет начала его рассказа. Этот купец взял деньги, облегченно вздохнул и даже не попросил прощения за этот ущерб. Просто ушел. Вот этот верный слуга, у него что-то сломалось. Вера в это своего господина, в его чистоту, в его честность, в его любовь и покровительство к тем, кто ниже. И он сбежал в леса. Стал беглый как бы раб. Но он борец. Там он сбился в какую-то шайку тоже таких же людей, которые... сбежали от своих господ и стали грабить на дорогах. Он учил борьбе, приемам, там, силовым искусством. И они были очень успешны, грабили только так, копили себе добро. Все, казалось бы, хорошо было. Только однажды вся эта шайка бандитов подумала, а не слишком ли много берет себе атаман? Как-то он распределяет средства не очень правильно. Себе берет львиную долю, а мы пользуемся всем остатками только. Они стали завидовать, в конце концов они организовались, напали на него, избили до полусмерти, растащили все награбленное и разбежали в разные стороны. И тогда этот человек уже как философ лежал, чуть ли не умирал от этих побоев в лесу одинокий и думал, странная судьба. Там меня избили ни за что, здесь тоже избили ни за что. Что за жизнь? Я хочу понять, что же мне делать? Почему такой результат? И там один отшельник жил в лесу, молитвы читал. Он нашел этого человека, выходил его. И тот спросил, вот ты мудрый? Ты можешь мне объяснить, что за жизнь? Я хочу понять. Ведь я же их учил сам. Учил их грабить, учил их этой вот ненависти к господам. И мы вместе жили как одно братство. Но они меня теми же самыми приемами, что я учил, чуть не убили меня. И завладели всеми этими богатствами, хотя у них достаточно было. Я никого не обижал. «А что ты хотел получить?» – спросил отшельник. «То, что ты им дал, то они тебе и вернули. Ты учил их ненависти, они тебе вернули ненависть. Ты учил их жадности, они применили тебе жадность. Ты учил их насилию, они к тебе применили насилие. В чем ты видишь несправедливость?» Рассказ «Карма» называется. Лев Николаевич Толстой. Можете набрать, посмотреть. Интересный рассказ. Жизненно важный рассказ. Итак, все, что мы делаем для других, мы делаем также для себя. Вот в этом путь счастья. И, конечно, я уже знаю, о чем многие думают в зале. Но если я делаю для кого-то, но не получаю ничего хорошего в ответ, конечно же, я разочаровываюсь, безусловно. И не хочу больше делать такие вещи. Был добрым. Да, у кого есть такой опыт? Почти у всех. Но мудрые говорят, не для людей ты должен это делать, а для Бога, для себя, для своего духовного роста. Людей эгоистичных невозможно удовлетворить, даже не ожидая этого, не жди ничего взамен. Ни от детей, ни от родственников, не жди ничего взамен. Служи Богу, выполняй свой долг, дхарма. Вот что ты должен сделать. А плоды труда тебе не принадлежат, ни плохие, ни хорошие, не твое это. Твой только долг, путь твой здесь. Но это не место для твоего вечного пребывания. Ты должен уйти отсюда путем дхармы, выйти выше. Когда мы жили на Сахалине, я еще помню, в школу не пошел. Север. Ну, скудная природа такая, знаете. Фрукты не растут. Клубника там кислая как-то зревает, малина лесная. И подруга матери, тетушка одна, приехала с материка, как мы называли, с отпуска, и привезла в подарок несколько фруктов, которые не растут на севере, удивительно пахнущих. Я прибежал сразу, нюхал это все, смотрел, там какие-то были то ли яблоки, что-то еще, и розу. Красавица. Но не растли розы там на севере, там тундра. Я был просто в шоке от этой красоты, у меня врожденное это чувство, я художником так и стал. Я ее схватил себе, эту розу, сразу матери отобрал и хожу с ней. Смотрю на нее, влюбился. Нежная такая, знаете, пахнет, эти листочки, как сейчас помню. И тут у меня мысль в голове, она же помянет, это же цветок. Беспокойство. Я и к ним иду, они там разговаривают о чем-то живое. Я говорю, повянет или не повянет? Повянет или не повянет? А вдруг повянет? Мешаю. Она говорит, да повянет, повянет, иди отсюда. Иди гуляй, повянет. Я говорю, как повянет и еще больше? Тетка сказала, не-не-не-не. Вот смотри, видишь, у тебя там горшок стоит на окне, и там какой-то у тебя цветок, да, зеленый этот лопух. Вот туда воткни ее в землю и поливай, и не повянет. Ну и заняли меня, в общем, чтобы поговорить. Но я поверил. Эту розу втыкаю в землю, значит, и поливаю, и смотрю. Хожу, пока там они полчаса еще говорили, она увядает уже, вот так вот наклоняется. Я говорю, вянет, а ты просто больше поливай, тетушка, иди, поливай, поливай, поливай. Но я поливаю и лью, и лью, и лью, и хожу туда, постоянно лью. Но вянет. Я говорю, вянет роза. У меня трагедия, понимаете, роза вянет. Она говорит, ну, она вот корни пустит ночью и снова, значит, тут расцветет. Утром увидишь сам. Все, иди спать. Утром я просыпаюсь, и первое, что я думаю, когда розе бегу. повяло. А обманули ведь меня все-таки, а? Зря все делал, понапрасну. У меня трагедия того, что я обман, и розы, и вот то, что зря поливал, и несчастье, в общем, ребенка. Глаза поднимают, этот лопух зеленый расцвел весь расцвел, весь в цветах, весь в России такой, знаете, никогда не цвел в жизни какой-то там петушок. Вот так в жизни происходит. Все равно делайте добро, потому что когда вы делаете добро, вы развиваете качество в себе терпения и добродетели. Вы обогащаетесь духовно. Самое большое добро, которое можно сделать сейчас человеку, дать ему духовные знания, дать ему этот путь к счастью, объяснить. Вот есть веды, есть другие писания. Изучайте, и те знания, которые получаете, не держите при себе. Светильник под стол не ставят, светильник ставят на стол. Это для всех должно быть, должно распространяться. И в этом нам помогут и деньги, и квартиры, и работа, и в этом будет смысл тогда. Иначе все закончится жадностью и просто никому не нужной старостью и смертью. Бесславной. Миллиарды людей сейчас так живут. Бесславно, бесполезно. На что нам тут надеяться? На какую удачу? Если мы в колодце материального существования находимся, нужны знания. Счастье – это наука. Наука обмена. Наука жертвоприношения. Потому что жертву нужно именно направить в нужное русло, не понапрасну. В плохие вещи, говорится, бисер перед свиньями не мечут. Мы должны знать, куда направить свою жизненную силу, свой разум, свои поступки, речь, мысли. На одну высшую цель, это одно только нужно, так говорится в Евангелии. Марфа, Марфа, о многом ты заботишься, а ведь одно только нужно человеку. И сейчас мало времени, я вкратце скажу еще одну вещь важную, как регулировать свою ежедневную жизнь. Чтобы чувствовать себя хорошо, нужно отрегулировать наше питание и образ жизни. Необходимо разумное ограничение, чтобы мы были достаточно здоровы умом и телом. Тело здоровое, понятно, не должно слишком нас беспокоить. Здоровый ум – это еще лучше. Это радостный, позитивный ум. Вот что нам сейчас очень-очень важно. Через позитивный ум мы исцеляемся от многих других заболеваний. Вот сейчас это трудно достичь человеку. Позитивный ум. Ум у всех негативный большинство, мы много критикуем, много видим недостатков. А ум должен быть позитивным, радостным. Для этого предписание. Вставать нужно рано утром и заниматься медитацией. Разотождествление медитация. Кто мы в этой мире? Мы себя отождествляем с каким-то полом, с какой-то национальностью, с какой-то работой, с какими-то проблемами, с начальством на работе, с детьми, с обязанностями, с беспокойствами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько всего, ой, сколько отождествлений. Вы должны жить вот в течение дня, утром разотождествляться полностью. Я – душа, частичка Бога. Я не из этого мира. У меня здесь есть долг, обязанности, да. Но я – духовное существо. Я не мужчина, не женщина, не рабочий. Не доктор, ни кто бы то ни был. Я частичка Бога, вечная частичка. Медитируйте, поднимайте ум на духовную платформу каждое утро. Забудьте, кто вы в этом мире вообще на это время. И вы будете чувствовать радость. Это пользуется этим методом аутотренинг. Тоже ум отвлекают в какую-то комфортную среду. На волнах раскачивают, расслабляются. И уже как-то лучше, не так ли? Если им просто немножко забудем об этих материальных отождествлениях, уже себя хорошо будем чувствовать. Каждое утро должна быть молитва, медитация. С Божественным нужно связывать свои мысли и чувства. В течение дня должны работать все. По вечерам хорошее общение. И утром снова возвышение ума. И так в течение всей жизни мы добиваемся очень больших результатов во всем. И в общении, и в работе, и в самосовершенствовании. Будьте терпеливы. Это не сразу достигается. На это уйдет время. Это же ежедневная практика. Ну, кто сможет, сам увидит, результат будет хороший. Кто не сможет, делайте что можете. Что-то хорошее каждый может делать, какую-то благотворительность можно делать по отношению к тем, кто нуждается. Особенно, что касается знания, получайте знания, читайте книги, священные писания, читайте ведическую философию, изучайте Бхагавадгиту, распространяйте знания, не религию, никого ни в какие секты не впутывайте, в знания, 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 Бог в сердце человека. А потом идите в любой храм, который вас привлекает, неважно, но здесь найдите его. У каждого в сердце, сердуша, у каждого человека. Эти знания сейчас необходимы, но это нужно постигать самому, чтобы объяснять другим. Если я что-то в этом понимаю, могу объяснить другому. Если я сам в этом ничего не понимаю, что же я скажу? Там смеяться будут. Да, ты это видел, а где там Бог в сердце? Как он там? Что он там делает вообще? Гагарин полетел в космос, спросили, Бог там есть? Нет, не видел, Бога там нет. Все. Но все сказали, Бога нет. Гагарин же был в космосе. Ада тоже нет, шахтеры там, знаете, роют какие глубоко. Нет ада, не нашли ада тоже. Вот есть такой уровень образования тоже. Сейчас мы уже больше понимаем в измерениях там и прочее. Физики, математики говорят, что жизнь не так проста, мы не знаем все законы природы, мы не знаем законы счастья до сих пор, мы не знаем возможности человека, какие грандиозные возможности скрыты в человеке, мы все это не знаем совершенно, а должны знать. Какое же счастье, если я беспомощный в жизни? Какое же счастье, в океане плыву, я же не переплыву океан, какое там счастье? Я же утону там. Нужен корабль целый. Нужно найти такое прибежище, это прибежище трансцендентное духовное знание. Оно рождается из яги, от нашей жертвы. Если мы служим Богу, мы получаем божественное знание, все очень просто. Это просто сознание, кому мы служим. Кто-то думает, я служу семье. Нет. Так никогда не думайте. Вы служите семье, но на самом деле вы служите Богу. Вот что вы делаете. Я служу на работе? Нет. Вы служите Богу. И, конечно же, вы служите на работе. Это естественно. Побочный результат вашего служения. Но на самом деле вы все слуги Бога. Мы все слуги Бога. И тот, кто наверху, и тот, кто внизу общества, достигает одного и того же результата, потому что все служат одному совершенному источнику. Равенство. А? И богатые, и бедные достигают той же самой цели. И царь, и дворник достигают той же самой цели. Равенство. Для Бога это все равно. А для нас не равно, у нас престиж. Видите, куда мы попали, в какую ловушку. Мы здесь тратим все силы на борьбу, на конфликты, столько жизненной силы понапрасну. А где же наша ягья? Если мы видим в человеке хоть что-то хорошее, уже можно начать процесс. Хоть что-то хорошее, как говорит Чинакья Пандит, что кусочек золота, если даже лежит, в испражнениях можете поднять уже, потому что это ценность. Если даже совсем все плохо, но все что-то хорошее, уже можно что-то взращивать. Вот с этого давайте начнем. Позитив найдем. И шаг за шагом, капля за каплей. Позитив также можно увеличить, как и негатив, верно же? И тогда, когда мы достигнем критической черты, мы чувствуем, счастье есть. Есть счастье. Есть накопленный потенциал, есть опыт. Реально оно существует. А можно копить яд, негатив, капли за каплей, раздражаться, огрызаться, взрываться иногда, драться с кем-то в какой-то момент, когда уже все переполняет нас, да. А можно копить позитив. Как? Утром нужно подниматься, разотразисляться, что было хорошего, плохого вот за эти прошлые дни, забыть надо все. И вспомнить, кто же я? В этом большом мире кто же я, человек? Не просто тот, кто лечится всю жизнь, зарабатывает копейки, а кто же я, человек, в этом мире? Не в том искусственном мире, который я создал, придумал, а в этом мире, божественном мире, кто же я? Вот мое предназначение. Об этом надо думать. Ум туда запустить нужно, потом все остальное пойдет туда само по себе, увидите. Ум первый пойдет туда. На слух, просто нужно услышать, прочитать, обсуждать. Нужно закрыть свой рот и уши к недостаткам окружающих. Стать глухим и немым к этому. Молчание говорится золото. И погрузиться хотя бы на какое-то время в священную среду звуков, понятий, подвигов. Великих достижений, святости. Вот что нам нужно. Вот это счастье. Трудно, но прекрасно. Это прекрасно. Это прекрасное поможет преодолеть все трудности. Мы их даже не заметим с вами. Даже не заметим, что было трудно. В этом состоянии счастья не так уж все и трудно, оказывается. Можно жить счастливо в этом мире. Наше время на лекцию, оно, конечно, истекло, но есть еще время на вопросы. Так? Пожалуйста, в зале есть несколько микрофонов, будут помогать нам, и также можно писать записки. Как теряются наработки души при получении животной формы тела? И теряются ли? А как же пройденный путь? Есть пятая песня Бхагавата Пурана или Шримад Бхагават. Не знаю, есть ли в фойе книги здесь. Потом можете спросить, если кому-то интересно. Шримад Бхагават там 12 песен. Это чистейшая Бхагавата Пурана, древнее-древнее писание ведическое. Там описывается пример Махараджи Бхараты. Он был царем. Эта планета называлась Бхарата Варша, его именем когда-то. Бхарата. Царь Бхарата. В Индии все знают эту культуру. И он был святым царем. В конце он оставил царство, как это предписывает традиция, и принял отречение от мира, чтобы очиститься от всех последствий каких-то греховных поступков своих. Они принимали отречение в конце жизни. Такое некое как бы духовное покаяние, аскезы, и уже в бесстрашии человек должен думать о следующем своем предназначении. Уже эта жизнь закончена, у него все, путь пройден. Он стал на путь медитации в лесу, стал отшельником. И достиг удивительного состояния. Он почувствовал, как волны любви просыпаются у него в сердце. Он весь был постоянно в мурашках, волосы поднимались дыбом, перехватывал дыхание, он весь видел, начал Бога ощущать. Он стал духотворяться, счастье стал ощущать повсюду. Потому что человек, который просветленный, видит Бога везде, в каждом кругу. И вот он уже стал приближаться к этому состоянию через совершение вот этих вот аскез и жертвоприношений. Однажды пришел к реке, может быть, омыться, я не помню, и увидел олениху молодую на том берегу, которая стремглав бежала, будучи беременной, от тигра. Спасала свою жизнь. Она металась на том берегу. Берег был крутой очень. И там рык, животное свирепое, оно сейчас убьет ее и с детенышем вместе. И она в отчаянии прыгнула прямо с высоты туда, в воду. И упала сильно очень, расшиблась. И течение понесло, и там она и разродилась в реке, умерла. Махараджа Бхарата увидел эту картину. И к его ногам это течение прибило этого олененка, новорожденного. Абсолютно беспомощно смотрел на него, как на маму. И поскольку он был очень чистый, сердцем сострадательный, он взял его просто на руки, принес его в обитель. Стал его воспитывать, кормить с руки, ну, как ребенка. И вся эта любовь божественная обратилась на это живое существо. Он буквально в него полностью погрузился и влюбился. Никого больше у него не было. Был один. Он постоянно думал, где он сейчас? Далеко ли ушел? Когда он смотрел в его глаза, он был очарован его взглядом. У оленя очень красивые глаза. И все мысли стали заполняться олененком. И он забывал Бога все больше и больше и больше. Однажды олененок куда-то ушел и больше не вернулся. Махараджа Бхарата чуть с ума не сошел. Уже стемнело, он стал кричать повсюду, звать его. Тут же тигры, тут волки. Боже мой, этот несчастный олененок, вот эту привязанность так сильно развил к нему. И в темноте, когда он искал его, уже в слезах, он упал со скалы и разбился. И уже умирая, Он звал этого олененка, и олененок вдруг подошел к нему, заглянул в глаза, и так и умер Махараджа Бхарата. Ям, ям, апис, маран, баван, кедряты, анти, калеврам, там, там, авати, каунтая, сандатан, баба, бави, та. Мысли в момент смерти, состояние ума, момент смерти, начало следующей жизни. Родился оленем. Вы скажете, откуда это известно? Пураны. Он родился оленем, но поскольку имел огромный духовный опыт, он не забыл предыдущего воплощения в теле оленя. Описывается образ жизни. Он не жил в стаде со всеми. Он так и был отшельником оленем. Продолжал совершать аскезы. Не ел свежую траву, сухие листья, пил воду, все. И ждал просто смерти, когда это тело кончится. Вот так он прожил в форме оленя. А Азим родился в семье брахмана, помня две предыдущие жизни. Поскольку огромный был духовный опыт у него и уровень, он не забыл ничего. Сарвася чахам хриди самишн матак смритим рьяна апохатам ча. То есть в сердце каждого живого существа есть сверхдуша, источник памяти, знаний, забвения. Все, что нам нужно, мы будем помнить. Все, что нужно, мы не забудем. Он родился в семье брахмана, как умалишенный. Стал играть роль с рождения умалишенного. Чтобы никакие социальные обязанности к нему больше не применялись. Ни профессия, ни брак, ни женитьба. Он сразу хотел уйти от всего этого. И есть же такой анекдот, помните, как ребенок родился и молчит. Не разговаривает. И так, и сяк, и к врачам, и никак не говорит. Вот ему уже там 12 лет, и вдруг за столом сказал, у вас гренки подгорели. Все чуть не упали со стола, со стульев. Что ж ты раньше молчал? Раньше все было нормально, он сказал. Такой анекдот был. Вот похожая ситуация. Он так и молчал всю жизнь, и все думали, умалишенный. Он делал все наоборот, все правила и предписания. Отец подумал, ну что делать, ну такой ребенок родился, и в конце концов он просто стал бродяжничать. Там было одно племя, которое поклонялось богине Кали, человеческие жертвы предлагали. Обычно находили человека, который вот, ну, никому не нужен, там, больной какой-нибудь. Или... Как раз он подходил для этой роли, казалось, этот бродяга умалишенный. Они взяли его, на шест привязали, принесли в свое стойбище в лесу. И жрец пришел, чтобы омыть его тело, умастить маслами, подготовить к жертвоприношению, завязать красивую прическу, и поднесли богине Кали. Взмахнул мечом, и божество раскололось. И Кали вышла оттуда. И уничтожила все это племя практически. Описывается. Махараджа Бхарата, умощенный маслами, светящийся, ушел оттуда, в гирлянде. Также беспристрастно. Потому что он был связан с Богом, говорится. Его защищали силы природы. Ему не нужно было для этого делать ничего. Не искать себе пищу. У него было отменнейшее здоровье, сила памяти, прошлой жизни. Мог приносить холод, жару. Его ничего не беспокоило. Он был очень сильный. И однажды царь, его несли на паланкине, царь той местности. И один носильщик, что-то случилось у него с ногой. И искали замену, и увидели, о, там бродяга какой-то ходит. Он сильный, давайте его сюда, царь сказал. Пусть поможет. Долг царя занимает подданных. Служением, деятельностью. Никто без дела не должен ходить. И все было бы хорошо, они шли с этим паланкином, но Джада Бхарата, это сумасшедший Бхарата, он смотрел на дорогу и видел муравьев, равных себе, он так их понимал. Там такой же я, как и я, поэтому он не мог наступить на муравья. И вот он там, то так, то эдак, то так, то эдак. Паланкин туда-сюда, туда-сюда. Царь стал нервничать. Что это такое вообще? Ты понимаешь, что ты кого ты везешь вообще? И палки сверху. Бах, я тебя сейчас научу, негодяй. Ты же царя везешь, в конце концов. И вот тут он заговорил. Все, что он заговорил, написано в Писаниях. Он сказал всю мудрость жизни. Царь в страхе слез с этого паланкина, упал в ноги, когда услышал, что говорил Махараджа Бхарата. Говорит, как же я тебя не узнал? Я же царь. Перенесший мой долг видеть мудрецов и святых. Скажи, в чем я ошибся? Как я не распознал твой дух? Я же образованный, я император. Он говорит, одну ошибку ты совершил, Махарадж. Есть душа, и у нее есть тело. Но ты думаешь, есть тело, у которого есть душа. Вот так ты совершил ошибку. Вот это серьезный промах твой. И он рассказал о своих прошлых жизнях. Говорит, я тоже был царем этой планеты. И он рассказал все, поэтому не доверяй уму и чувствам. Он рассказал ему науку самопознания, как этот путь пройти, оставаясь свободным. И имея и семью, и долг, нужно оставаться свободным. Независим от законов материальной этой коварной природы. За кулисами которой просто рождение и смерть. Рождение и смерть, больше ничего. Мудрецы говорят, больше ничего человек не приобретает. Ничего. Все, что заработаете, все оставите. Ничего в итоге не будет. Ноль. А думаешь, что мы много добиваемся чего-то? А? Не доверяй уму, он говорит. Поэтому, да, человек может перевоплотиться в разные формы жизни, но духовный плод неразрушим, остается с ним. Даже в теле оленя, видите? Не говоря о том, чтобы в теле человека. Но лучше не рождаться животным. Как не потерять уважение к мужу, если он кричит на детей и меня? А что вы ожидаете? Снова иллюзия. Ваш муж обычный человек. Он не имеет духовного опыта и могущества управлять чувствами и гневом. Что вы от него ожидаете? Для мужчины семья – это источник раздражения. Просто, если говорить о материальной стороне. Только о материальной. Если там нет ничего духовного, это будет источник раздражения. Для мужчин это так. Мужчина вообще не семейный человек. Он наслажденец и при этом хочет быть свободным. Вот его дурацкая природа материальная. А у женщин другая природа – использовать мужчину, чтобы он деньги приносил, исполнял их желания. А он хочет свободы, вот они ругаются. Поэтому веды говорят, ты не мужчина, не женщина, душа, помни об этом. Как мужчина и женщина, вы друг друга просто будете эксплуатировать и обманывать всю жизнь. Если будете думать, отождествлять себя с телом, с этим, с этой природой, коварной природой. И мужчина коварный, и женщина, потому что два эгоиста. Они только о себе и думают, а живут вместе. Знаете, как азартные игроки, за одним столом играют, но каждый думает только о своей выгоде. Вот он кричит, не случайно же, он хочет вас подчинить, не так ли? А вы не хотите подчиняться. Кто в доме хозяин? Вот какая картина. Поэтому что вы ожидаете от обычного человека, который попал в обычную ловушку, как и все? Поэтому мы говорим, пожалуйста, обретайте духовные знания, познавайте себя. Значит, сейчас уже этот процесс идет, мы что-то слушаем, наверняка вы уже что-то много слушаете, читаете, вы не первый раз, я вижу, вы слушаете внимательно, вы понимаете, о чем речь идет. Хорошо. Поэтому давайте и свою семью помогайте развиваться, всей семье, и детям, и мужу, и жене, и всем остальным. Если мужчина выполняет свой долг, он будет удовлетворенным, умиротворенным, он не будет раздраженным. А чтобы он выполнял свой долг, он не должен слишком много дома сидеть, он должен добиваться всего в жизни. И чем больше он добивается, тем больше он умиротворенный, уставший, но счастливый. Вот это должен быть такой мужчина. И в доме хозяйка женщина, а не мужчина. Муж в доме – это желанный гость, объект почитания. А хозяйка – женщина там. Она управляет, туда не вмешивается мужчина. Это не его сфера. У него сфера вон в мире, поле деятельности. Поэтому распределяйте свои обязанности нормально. А то сейчас непонятно, кто мужчина, кто женщина. Есть хорошие правила, которые нам помогают. Как отвлечь детей от компьютера? Вернее, пользоваться им без риска развить зависимость, уберечь их душу от ожесточения и черствости. Хороший вопрос, актуальный. Итак, вы родители, вы должны управлять жизнью своих детей, вы должны представлять разум. Не просто что-то запрещать и позволять, а прояснять. То есть вы должны что-то проповедовать, так скажем, своим детям. Прояснять в сердце и в их разуме, что хорошо, что плохо, последствия того, другого, и почему мы делаем так, а не так. И сейчас невозможно запретить компьютеры, сейчас жизнь такова, что они будут необходимы, но вы можете это ограничить, отрегулировать, какое количество времени вы можете пользоваться компьютером, а какое и достаточно. Все, вот порядок должен быть в семье. И все этому следуют, все хорошо будет. Это возможно. Что просто запрещать, ничего не объясняя, силовые методы не очень хороши. Нужно научиться друг другу проповедовать, вдохновлять на какие-то более высокие цели. Ну, а компьютер иногда нужен сейчас человеку. Почему нет? Но сколько? Не больше, скажем, часа, полутора в день. Все. Можете так сказать. Кому-то, можно сказать, полчаса. Вы уже сами решаете, как вы отрегулируете это у себя дома. То есть, таков порядок для всех. Закон семьи. Все следуют. Но если мама и папа сами сидят там, зависают в телефонах и компьютерах, что вы сделаете? Если вы сами зависимые стали, то вы не научите своих детей. Могли бы вы объяснить наши родовые связи? Из жизни в жизнь мы рождаемся с теми же людьми и тем же количеством родственников. Вопрос. Кому поможет, помогает? Моление за предков им или живым родственникам. Мы рождаемся в этом роду, сейчас, где мы родились, по закону кармы. Затем неизвестно, что будет. Очень сложный закон реинкарнации, что касается, если точно вычислить перевоплощение, бывает не так-то просто с обычным человеком. Но что касается великих людей, там более точно можно сказать о их предыдущем, настоящем, будущем воплощении. Как некоторые буддийские ламы, их вычисляют потом следующее рождение уже, и находят и воспитывают снова, они снова занимают это место. Но это люди, которые следуют путем дхармы. Там более упорядочено. В жизни обычных людей очень много примешивается других вещей. Это как лесной пожар. Вот представьте, ветер дует, дерево вспыхивает. Ветер переносит пламя на другое дерево, на третье дерево. А потом вдруг порыв ветра, и через пять деревьев загорается следующее дерево. Вот такое явление может быть. Непредсказуемое явление может быть. Почему? Потому что карма смешанная у нас, неупорядоченная. Мы и плохие, и хорошие вещи смешанно делаем сейчас. Одновременно у нас есть сейчас вера в Бога и сомнения в этом. Видите, вот как мы сейчас устроены. С этой точки зрения очень сложно, сложнее становится определять будущее наше. По идее, если мы чистой жизнью живем, простой, духовной, мы сами видим свое будущее. А что тут непонятного? Если я поступаю в институт, я знаю, что через 5 лет я получу диплом. Что тут непонятного? Тут все ясно. Но что касается моей следующей жизни, поскольку настолько смешанные и сложные отношения в моей жизни, я сам запутался. Мне нужен какой-то мистик, астролог или кто-то еще. И то сложно сказать бывает. Вот. Поэтому здесь мы не опираемся сейчас на эти вещи. Мы явились не в каком-то роду. Сейчас нет родовых связей таких, они разрушены. Мы родились просто у какого-то мужчины и женщины. Вот и все. В небольшой семье. Род — это целое понятие, это целый, как, целый клан, где есть традиции великие. Всего две династии существуют в мире. Династия Солнца, династия Луны. Одна из них уже утрачена. Солнечная династия утрачена. Это в Гите написано было. Ее нужно было возобновить, эту династию. То есть род человеческий начинается издавна, очень издавна. Сейчас мы что знаем об этом, скажите? Мы даже сейчас о своих прабабушке можем уже ничего не знать. Двоюродный, троюродный брат, мы уже теряемся, видите, даже с родной сестрой могу уже не встречаться десятки лет. Где наши родовые связи? Практически уже нигде. Но мать в основном как-то помним еще, отца. Надо, что-то еще осталось. Но очень слабые связи. Поэтому здесь просто закон кармы, где мы родимся и так далее. Если мы что-то великое делаем, другой вопрос. Тогда мы должны родиться в великой династии, чтобы, да, либо создать такую династию. Тогда другой вопрос. Тогда можно сказать что-то конкретное. Если вы посадили семя в этом роду, если вы стали святым в этом роду, понятно, что этот род получит силу от вас. Возобновится родословное, безусловно, восстанет. Потому что там, в том роду, где нет ни одного святого, это род проклятый считается. Его нет практически. Там каждый живет как хочет. Нет преемственности. Что об этом говорить вообще? Если отец алкоголик, скажем, мать там еще кто-то, и я что, какое я отношение к роду имею вообще? Это не род, это что-то другое уже. Это варна санкара называется на санскрите, нежеланное потомство, где нет, ну как говорят, нет основы, нет ни морали, ни религии, нет там ничего. Мы не называем это семьей по-настоящему. Семья – это духовный уклад. Поэтому создаем давайте сейчас, с этого начнем. Не то, что сейчас нужно свой род вспомнить, там, может быть, нет таких родовых связей. Давайте создадим, заложим это в нашей семье. Собственным примером других нет способов. Если вас разочаровал, извините. Но я хочу говорить правдивые вещи, реальные вещи. Есть ли предел духовного совершенствования? Как это почувствовать? Есть предел материального совершенствования. Ну, представьте, ракета в космос запускается. Там где-то 3-4 ступени существуют двигателей. И сгорает одна ступень, вырабатывается. Вот самая мощная, чтобы оторвать этот корабль от тяготения и выбросить в стратосферу. Отбрасывается, сгорает, исчерпает себя, предел наступает. Включается новый двигатель. Не такой мощный, но там он уже по-другому управляется. И так далее. И там третья, четвертая ступень, и он уже в свободном полете. Там ничего не нужно. То есть нам нужно сейчас много энергии, чтобы оторвать свое сознание просто от материальных объектов. Тут нужно много энергии. А потом меньше, и еще меньше, а потом свобода. И вот когда мы достигаем свободы, что такое свобода? Свобода в вечности и бесконечности. Вы общаетесь с Богом, поймите, там нет предела. В нем нет предела. Вы вступаете как бы вот в эту среду вечного духовного счастья, разнообразия. Там нет речи о пределе, не существует безграничной возможности. Фактически все желания исполняются, любые. Но когда вы любите Бога? Здесь тоже мы должны жить так, чтобы наши желания исполнялись. Но важно, чтобы наши желания не вредили никому. Тогда они исполняются. Если мы о себе больше думаем, то не все исполнится, конечно же. Или как-то исполнится не так, как мы хотим совершенно. Предела не существует для духовной жизни, нет пределов. Информация славяно-арийские веды и индийские одинаковые. По сути, одно знание существует, одна веда, не то что они одинаковые. Источник-то один и тот же. Почему говорите, что они одинаковые? Все священные писания имеют один источник. Все они от Бога, и все они говорят только о Боге. Поэтому существует только одно священное писание. Не разделяйте эти вещи. Разделяете, будете проблемы создавать. Я славяно-арийский, а я индийский, опять начнется проблема. Я душа, частичка Бога, все на этом. Вот это нужно усвоить. А потом уже это разнообразие можем применить бескровно, бесконфликтно. Если мы на национальной основе будем общаться или на религиозной основе, мы будем сражаться сейчас с вами тут. Ссориться начнем. Мы все из одного источника пришли. Вот это нужно усвоить первонаперво. А потом можно сказать, что вот есть такие веды, другие веды, и почему, и как, и их предназначение. Это другой же вопрос. Детали. Давайте сначала основу уясним одну. Бог один. Вот с этого начнем. Утвердимся в этом. Еще не утвердились пока. Вот это надо утвердиться. Она будет спорить, какие веды, почему, какие выше, какие лучше. Мы русские, мы индусы, мы то, мы американцы. Ни то, ни другое, ни третье не поможет нам. Когда много жертвуешь, иногда теряется самооценка. Как ее не терять? Много жертвуешь, теряется самооценка. Это может быть гордость, допустим, я что-то много делаю для других, я могу гордиться. Если об этом речь идет, о гордости. Если мы с вами при всем наших как бы успехах, если кто-то успешно что-то делает хорошо, но гордость может прийти, согласна. Такая подножка может быть. Но если вы каждое утро просыпаетесь рано, и в своей медитации на божественное очищаете всех отождествлений, вам не грозит падение. Вы должны очищаться от всех этих отождествлений. Сколько я там сделал, кто я, моя самооценка, я просто частичка Бога, Его слуга, больше никто. Никто. Надо нам на женам на сундарим кавитама джагадиша камай мамаджан мани джананиш варибад ваватат бхактир хай туки твои. То есть мне не нужно ничего. Ни богатства, ни красивых женщин, ни последователей, ни великих знаний. Я просто хочу служить тебе жизни в жизни. Это любовь. А ты же взять себя с любовью к Богу, больше ни с чем. Это каждое утро должно быть так. Божественное сознание. А потом снова, пожалуйста, идите, делайте, что хотите. На работу там жертвуйте, великие дела можете делать. Пожалуйста. Но утром снова вспомните, кто я. Я здесь никто, я просто слуга Бога. Снова смирение. В это сочетание великих дел и смирения – это и есть успех. Это настоящий успех в жизни. Не забывайте об утренней медитации, о возвышении ума. Иначе накопится ложное отождествление, видите? Все, вопросов нет больше? Есть? В чем причина психоматических проблем с точки зрения ведического понимания этого вопроса? Из созерцания объектов чувств, слушайте внимательно, мы созерцаем объекты чувств. Все, что вокруг, объекты чувств называется. Вещи, предметы, явления, все что угодно, объекты чувств. От созерцания объектов чувств возникает привязанность к ним. То есть возникает оценка какая-то. Вот это хорошо, это нехорошо. Это уже определенный вид привязанности. Привязанность и отторжение – это одна и та же медаль. Вот это приятно, это неприятно. Когда я уже оцениваю, значит, я уже связан с этим явлением. Из привязанности возникает вожделение. Мне что-то там нравится, я это уже хочу. Не просто хочу, очень сильно хочу. Я начинаю посвящать жизнь этому. Я хочу машину, хочу квартиру, хочу. Вожделение. Или хочу какую-то женщину красивую. Тоже вожделение. Из созерцания объекта чувств возникает привязанность, привязанности вожделения. А от неудовлетворенного вожделения возникает гнев. Вот такая схема. Потому что вожделение никогда не удовлетворяется. Огонь нельзя удовлетворить никаким количеством дров. Он только разгорается больше. Это пример вожделения. Поэтому вожделение нельзя никак удовлетворить. Его нужно регулировать. 36,6 градусов в теле. Ни выше, ни ниже. Здоровье. Здоровый образ жизни поддерживать. Это вожделение. Из неудовлетворенного вожделения возникает гнев, раздражение. Это и есть проблема всех этих психических проблем, вопросов. Неудовлетворенность. Или внутренний конфликт, так называется. И чем больше вожделения страсти, тем больше поражается психическая система. Вплоть до сумасшествия. Если слишком много страсти в человеке, это приведет уже к сумасшествию. Синдромы шизофренические, параноидальные, там разные. Это уже продукт страсти, сильной страсти, сильнейших желаний неодолимых человеческих. Я приводил пример с шимпанзе, вы знаете, так, которые делали эксперименты. Она брала апельсин под напряжением тока много раз. Не могла остановиться, потому что апельсин ей нужен, а взять не может. Но нужен, но не может, но нужен. 3 дня эксперимента – шизофрения. Животное – психическое заболевание. Потому что неудовлетворенное желание, неисполненное желание у меня. Сейчас все мужчины поражены одним синдромом. Понаблюдайте. Синдром личной неудачи. Очень болезненное состояние для психики мужчины. Наверное, самое болезненное. Чувствует себя неудачником. Потому что он по природе должен добиваться того, что он строит какие-то планы или цели. Вот он не может добиться, и все, он теряет себя. У него возникает эта неудовлетворенность, он начинает подменять чем-то это все, свою неудачу, что выглядеть ему нужно же удачливым человеком, это же его престиж в обществе, в семье. Начинает чем-то подменять это какими-то другими вещами. Не, этот пример привел Антон Бойзен, который психиатр, он изучал эти вещи, все психические отклонения, и он сказал, причина одна – конфликт с собственной совестью. В одной семье очень религиозные баптисты какие-то были, в Англии, что ли. Этот мальчик жил, юноша, и очень строгое воспитание получил, нравственное, моральное, что касается особенно поведения с противоположным полом. Очень строгая семья была. Он всему этому следовал, был на хорошем счету, все гордились им. Вот он уже подрос, стал юношей, и он понял, что не сможет так строго следовать этим принципам сейчас. Он почувствовал вожделение в себе, силу вожделения. Он не хватает силы, и он не знал, как быть, или в глазах близких людей, которым очень дороги, теперь кем он станет. Его отвергнет семья, это очень строгие правила. Отец как святой у него жил. Как же ему было выйти из положения и сохранить свою честь? Он вышел из положения, пошел в армию, где он надел форму, что придало значимости в его жизни, но и при этом принял образ жизни, соответствующий этой военной форме. Несколько распутный, но форма защищала его. Вот так иногда выходит человек из положения. Находит такие выходы. И он описывает дальше, что можно еще и дальше идти путем таким, что это очень трудно, ведь следовать духовному пути. И он подменяет, становится борцом, скажем, за справедливость человека. Сам добиться не может ничего, но воюет с другими, кто, кажется, неправильно живет. И он имеет славу борца за справедливость, но на самом деле духовно не прогрессирует. Но честь имеет. Так он подменяет эти ценности. И в конце концов он начинает критиковать людей, становится человеком-ненавистником, он становится таким справедливостью, борцом за справедливость, всех критикует вокруг, и уже параноидальный синдром, он ничего хорошего в жизни не видит, все, он падает. Как же выйти из этого ощущения личной неудачи мужчине? Только один способ – откровение. Перед Богом или перед человеком, который очень чистый, который не отвергнет его, поймет и простит. Вот это прощение, неотвержение дает ему силу, связь эту, йогу. Он становится сильнее. Либо перед Богом, говорится, но это имеет нужно квалификацию. Отношения, когда если нет отношений, это трудно сделать. В прошлом люди, конечно, имели такие отношения, сейчас не знаю. Индивидуально нужно рассматривать каждого. Практически редко встречается. И когда мы видим, что эти высшие силы прощают нас и признают нас, и поддерживают нас при этом. Да, вот это дает нам силу. Ради этого я становлюсь сильнее. Ради кого-то становлюсь сильнее. Ради себя я слабый человек. Ради я сильнее. Ради тех, кто мне дорог, я могу многое сделать. Сверх невозможные вещи. Вот такой выход. Антон Бойзен, как психиатр, еще в начале прошлого века сделал это открытие, сейчас им пользуется. Все психические отклонения – это конфликт с собственной совестью. Абсолютно все. И синдром личной неудачи – это сейчас бич современного времени, и все вот психические проблемы от этого. Имеет ли право душа после смерти физического тела выбирать, воплотиться и в другом теле или нет? И как скоро она вселяется в другое тело? Если душа очень благочестива, может выбирать. То есть йоги высшего класса, они сами себе выбирают воплощение и место воплощения. То есть есть свобода выбора, если человек могущественный и чистый духовный. Чем меньше духовного могущества, тем меньше выбора. Если человек грешный, никакого выбора. Вот коридор, идешь туда, все, хочешь, не хочешь, вот в это воплощение. Силой заталкивают. Но это для грешников людей. Если человек праведный, высокого уровня, у него больше свободы выбора, совершенно верно. И как долго обычно, если все в порядке, где-то месяц-полтора на воплощение отводится. Новое. Снова попадает в утробу своей будущей матери. Там развивается очень быстро, всего лишь несколько месяцев. И уже выходит на свет, не помня ничего о прошлом. Начинает новую жизнь. Но тонкая память остается с ним. Его качество, приобретенное духовно в этой жизни, переносится вместе с ним. Поэтому все дети разного уровня рождаются. Что в прошлом были какие-то поступки до этого. В любом деле сперва все начинается с чувства новизны, но потом все переходит в рутину. Как преодолеть этап рутины? Чем бы мы ни занимались, любая материальная деятельность имеет какие-то недостатки. Как огонь все равно имеет дым, нечистоту. Но огонь важен, мы все равно продолжаем свои обязанности. И вот есть какие-то несовершенства, и это становится обычным, привычным делом. Уже не таким возвышенным, как это новизна, романтика, говорится, мы ожидаем что-то, а оказывается, ну, все обычно, есть какие-то недостатки, мы это принимаем уже, все, свыкаемся с этим. Да. Поэтому нужно подниматься рано утром, заниматься медитацией, обновлять свои чувства и ум, чтобы снова понимать, чем мы занимаемся. Мы служим Богу, мы не просто выполняем какую-то рутину, мы должны сознавать то, что мы делаем. Ну, примеры, смотрите, Советский Союз как начинался? Какое было вдохновение? Люди бесплатно работали, бескорыстно, двойные, тройные, пятерные, десятерные нормы труда выполняли, герои труда, бесплатно работали. Почему? Откуда вдохновение? Они верили в коммунизм. Они изучали научный коммунизм. Они пели соответствующие песни о будущем. И на Марсе будут яблони цвести. И мы научим сердце из нейлона переживать. Помните? Они верили в это будущее, в эту фантастику, в эти достижения. Они поддерживали вот этот дух как бы веры. И они снова готовы были на трудовые подвиги. А потом все превратилось в рутину, потому что вера была ненаучной. Не осуществлялось так, как мы видели. Потому что на материальной платформе это недостижимо. Есть предел материального существования. Есть недостатки всегда. Поэтому наша вера должна быть духовная. Там нет границ, там нет пределов. Обновляться должны наши ум, чувства и душа. Она так и описывается. Нава Йованамча. Душа самообновляющаяся. Вечно юная поэтому. Не стареющая, она обновляется в своих чувствах постоянно, непресыщаемая. Потому что общается с абсолютной истиной, безграничной, в своем разнообразии, глубине и энергии, безграничное множество абсолюта. Но вопрос вспомнить, увидеть, ощутить, осознать это. Поэтому да, все начинается с какой-то новизны, потом переходит в обычную рутину, а потом переходит в желание, выгоды и все.
А можно вопрос из зала, пожалуйста?
Да, пожалуйста.
Да. Добрый вечер всем. Александр, у меня такой к вам вопрос. Вы побывали во многих городах, странах. Мы тоже ездили, смотрели, и вот такой вот вопрос возник. Существует ли какая-то сильная карма городов? Потому что я читал, что раньше вообще нельзя было строить города на торфяниках, на болотах и так далее. А в России, если просто элементарно открыть там карту либо Google, да, очень много городов, которые построены на болотах и торфяниках. Тем более еще взять, если там, допустим, вот мы недавно приехали из Краснодара, мы там нашли очень много интересных людей, которые тоже занимаются ведической культурой. Там есть хорошее кафе, куркума нам понравилось, там очень много благостной еды, которую можно купить в свободном доступе очень быстро. Вот, допустим, вы тоже, я вас прихожу на ваше выступление в Смоленске второй раз. Помимо вас, я никого не видел, чтобы кто-то приезжал из таких сильных личностей, кто изучает именно духовную культуру и ведическую культуру. То есть карма, почему к нам не ездят? Мало кто придет, либо взять Москву, там эти мероприятия проходят каждую неделю, это интересно. Вот почему так происходит? В чем тут смысл и почему Смоленск стоит на торфяниках и на болотах? Благодарю вас.
Хорошо, спасибо. Карма города. Если здесь, в Смоленске, люди будут активны духовно, сюда будет больше приезжать важных людей. Естественно, это будет привлекать их. Но если люди пассивны, ну, иногда будут навещать, иногда нет. Москва — это активное место, вот вся причина в этом. Там, конечно, там большие деньги, там большие процессы происходят, социальные, там больше возможностей. Вообще Москва — это не город, это полис, мегаполис, это государство отдельное. Если вы сравните Смоленск с Москвой, то мы скажем, это разные вещи, то есть разные культуры, разные вообще, все устройство жизни целиком отличается. Небо и земля. Москва это не рассматривается как город. Город, он максимум до 20-30 тысяч населения в ведах описывается. Выше этого это уже не город, это уже ну, майя. Иллюзорное творение. Там счастья не будет. Деревня в благости, город в страсти. Публичные дома в невежестве, питейные заведения. Вот в таких городах очень много развлечений, там очень много невежества становится. Город — это место, где можно скрыться, быть незамеченным, где можно паразитировать, где можно создавать какие-то преступные структуры. А в деревне вы не можете это сделать, вы не можете скрыться и создать какую-то мафию в деревне. Невозможно. Жизнь в благости, она вся открыта. Вот. Поэтому большие города, там свои проблемы, там, ну, поскольку они очень активны, то, естественно, там больше возможностей для какой-то активной деятельности. Распространять духовные знания нужно там, где люди живые, активные. Там не спящие, там труднее. Я не думаю, что в Смоленске совсем уж спящие, но просыпающиеся, так скажем, люди. Есть места, где вообще спящие города полностью. Вот, почти буквально в смысле слова. На одной лекции весь зал почти уснул. Ну, там говорят, как это аномальная зона, и просто спят там всегда, на всех лекциях. Какая-то аномальная зона. Но сейчас даже там просыпаются люди. Сейчас время меняется. Вы видите, сейчас одухотворяется общество российское очень активно. Не только в России, русскоязычные по всему миру сейчас это творят чудеса. Потому что я езжу повсюду вот, к русскоязычным людям и вижу, что именно русскоязычные это делают. Это предсказание было 500 лет назад, что с России начнется духовное возрождение мира. Это сейчас происходит. Поэтому принимайте в этом участие, это ну, верный путь будет. Будете в этом участие принимать, будет больше движения духовного в Смоленске тоже, будет больше общения. Давайте, не пренебрегайте друг другом. Уважайте, если кто-то стремится к духовной жизни. Поддерживайте друг друга, вдохновляйте, помогайте, создавайте какие-то такие духовные общения, формы общения, чтобы изучать священные писания, науку изучать духовную и практиковать ее. Вот. А карма городов, конечно, существует. Есть города, которые созданы для духовных целей, скажем, Джайпур в Индии. Он образовался вокруг храма, и в прошлом все города образовывались вокруг храмовых комплексов. Это города в благости. Есть города, которые имеют стратегическую позицию с точки зрения политики, как Санкт-Петербург, Петр I сказал, что стратегически важное место, тут окно в Европу, флот, очень важное место для отношений политических. Вот. Это совсем другая уже задача, другая карма у города. У Смоленска тоже были какие-то свои задачи, как он зародился, да, и как он живет. Сейчас это уже не так важно в современном мире. Сейчас мир этих технологий, более-менее искусственный мир сейчас создается, поэтому мы уже отрезаны от этой природы, более или менее отрезаны во всех городах, снабжение одинаковое примерно, кругом фрукты одинаковые, и продукты одинаковые, из газовых камер, из всего мира. Сейчас вот все это начинает, понимаете, трансформироваться. Поэтому сейчас большое значение не придаем конкретно вот местонахождению города, какой-то карме, это сейчас сильно будет меняться. На глазах меняется. Технологии, интернет, средства массовой информации. Сейчас много-много сейчас такого влияния, вот этого мирового влияния оказывает на все города. Вот этот прогресс. И давайте воспользуемся этим прогрессом, чтобы при помощи этих виртуальных достижений могли распространять духовные знания друг другу через те же конференции, скайп, не знаю, или какие-то там онлайн, через переписку, через WhatsApp созваниваться, общаться, интересоваться, приезжать в святые места, организовываться. То есть сейчас хорошее время. Очень быстро можно вот продвигаться духовно, очень быстро.
Давайте эту карму преодолеем просто таким путем. Человек проходит сложный путь становления. И мудрости мы обретаем к зрелости. Вот. Не очень понимаю почерк хорошо. Кто-то прочитает записку?
Человек приходит сложный путь становления.
Может быть, кто-то озвучит, кто написал?
Человек проходит сложный путь и обретает к зрелости. Бог, Он вокруг нас, и все испытания – это Его промысел. Мы познаем себя изо дня в день. Как не ошибиться на жизненном пути?
Ага, хорошо. Так, правильно, есть Бог, как бы есть сложная жизнь. Понять разум Бога очень трудно. Иногда трудно понять, что происходит со мной и почему. И где справедливость вообще, это нам очень сложно увидеть, поэтому нам нужен духовный учитель, кто уже живет в этой высшей воле, уже понимает ее, уже достиг этого уровня осознания. Такие люди беспристрастны ко всем, у них нет ни друзей, ни врагов в этой мире, они живут в семье Бога, это их сознание. Такие люди, они становятся духовными учителями. Если кто-то имеет пристрастие к одному и неприязнь к другому, он не может быть духовным учителем, должен утвердиться в духовном. Равно видеть все живые существа, не только людей. И такой человек может нас вести по этому пути. Те, кто создают каких-то дружеские какие-то сообщества, и у них есть враги и прочее, это все не настоящее. Это все в двойственности материального существования остается. Это жизнь надуманная, искусственная. У нас нет ни друзей, ни врагов, мы живем в одной семье Бога, все. Вот с такими людьми сможем найти путь, сориентироваться, они будут помогать нам. Нужно ли молиться о душах умерших родственников, если их душа уже вселилась и живет в другом теле? Да, да, можно. Пока мы их помним, это будет как-то работать. Одна сторона память, другая сторона вопрос как бы нашей духовной силы. Насколько мы духовно сильны, также важный момент. Молитва – это на самом деле требует высокой подготовки. Не так просто. Молиться можно в благости, в страсти и в невежестве. Разный результат будет. Одна и та же молитва может иметь разный результат в разных гунах природы. Люди в гуне невежества и страсти молятся за что? За здоровье. За деньги, чтобы все было хорошо. И что все враги сдохли наши. О чем они еще молятся? Это такие глупые вещи, понимаете? У Бога нет друзей и врагов. Они навязывают какие-то свои концепции туда, высшим силам, это не проходит просто. А потом говорят, а Бога нет. Вот молился, а что толку? Но если в благости человек в знании это делает, то есть подготовка нужна к молитве, очищение сердца нужно, есть отношения, мантра работает. Поэтому сейчас задача очищать сердце. Прежде чем мы хотим какого-то результата получить, мы должны подготовить себя к этому, чтобы не попросить какой-то ерунды. Помните ту притчу с бабушкой, которая ходила в лес за дровами, а там дровосек помогал ей. Эту вязанку он сам связывал и на голову клал, и она так могла донести. Но вот она в пути споткнулась, упала и уронила эту вязанку. И рассыпала. Поднять сама уже не может. И взмолилась Богу, Боже, помоги мне. Я несчастная старуха. И Бог явился перед ней и спросил, что ты хочешь? Во всем великолепии, величии, разнообразных энергиях. Ну, бабушка, ты очень удачлива. Ты меня звала? Что хочешь? О, спасибо тебе, Господи. Положи мне эту вязанку на голову, пожалуйста. Вот она, молитва. Вот любую бабушку спросите, что она хочет? Ой, здоровье. А что еще? Ты скоро умрешь и все равно. Нет, просто здоровья. Здоровый умереть, вот важно, понимаете. Да ведь здоровье прилагается к главному. Вот главное нужно просить. Ведь все остальное, говорит, приложится туда. Иисус так выражался. Приложится просто. Чего вы об этом думаете? Если главное одно получаете, все остальное прикладывается туда. Дух нужно сильно иметь. А к нему прикладывается все остальное. В Ведах это научно расписано. Там есть 5 уровней. И высший уровень – это счастье. Если вы на самом деле духовно в счастье, все остальные прикладываются вещи. Пища, здоровье, мысли, поведение – все становится на место. Вот тогда надо и просить этой любви к Богу. Вот это и нужно просить, а остальное приложится. Вот главная молитва. И все же, если вы имеете сострадание по каким-то причинам, тоже можно молиться. Почему нет? И тогда за здоровье тоже можно помолиться какого-то хорошего человека. Почему? Это не предосудительно. Но не забывайте о главном. В конце концов, это уже свыше решается, кто сколько проживет и как должен уйти из этого мира. Все умирают, должны умереть. У нас один и тот же путь у всех. Но не нужно попадать в эту замкнутую цепь рождения и смерти бессмысленную. Нужно проходить урок. На второй год не надо оставаться. Второй год, третий год, пятый год, десятый год. И одно и то же эти циклы мучительные. Нужно научиться и пойти дальше. Душа должна вернуться к Богу. В свой изначальный мир. В свою обитель. Это же не наше место здесь. Это не место для джентльмена, простите меня. Где каждую секунду мы ищем какого-то счастья не находим, как во сне. И все же долг мы выполним, детей вырастим, много хороших вещей сделаем. Вот это будет наш путь к Богу. Великий путь. Не напрасная жизнь будет. А так о себе думаем, мы рождаемся бессмысленно снова, 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 снова. Ни себе, ни другим. Пользы не приносим. Хорошо. Ну что ж, здесь мы закончим. Спасибо большое за внимание. Так.
Смоленск стоит на холмах. Судьба Смоленска в скрижалях сказана очень велика. Это город-ключ. Все, кто пытались захватить Русь, они шли через Смоленск. И Смоленск вставал на пути у всех тех, кто пытался. Есть, я не могу сказать, желание, призыв, если имею право так произнести. Вы сказали о значимости, проснувшись утром, молиться, соединившись с этим великим и величественным, вечно молодым, вечно знающим. Русь поднимается. Все государства, которые сейчас осознают честь и чистоту Руси, начинают примыкать. Есть вот то, что я сказал привести, ибо знание силы, чтобы вы почаще приезжали в Смоленск, потому что вот знание силы и чистоты осознания тех, кто сердцем раскрыт и принимает то, чем вы делитесь, поможет великому граду Смоленску быстрее прийти к тому, что предназначено. Великому светлому пути.
Спасибо большое. Это хорошее завершение, достойное то, что вы сказали. Прекрасные слова, вдохновляющие. Вот давайте в этом направлении будем двигаться и мыслить. Спасибо еще раз.